а не просто тех, кого вам хочется любить. И когда у вас будет сила, вы почувствуете чувство собственного достоинства, вы наполнитесь силой внутри, вы сможете тогда наказывать своего сына строгостью, наказывать. Он, первая реакция будет это жестокость. Он сначала будет очень жестоко себя вести, он покажет вам сначала, что типа я не привязан, ну как бы, чего хочешь, там можешь, я вообще тогда уйду от тебя там и так далее. Но это всего лишь внешняя реакция. Человек не может никогда наказывать любовь, это невозможно. Если вы к нему правильно относитесь, он может сделать какой-то выпад в вашу сторону, но это всего лишь внешнее. Потом он раскается сам в этом поступке. Но чем больше вы сейчас ведете себя так, как вы ведете, тем больше вы в нем воспитываете монстра. То есть вы сейчас его портите как личность. Но перестаньте это делать. Отстранитесь от него. Перетерпите этот вулкан жестокости. В ожиданиях. Вы же чего-то ждете от него. Вы не ждите ничего. Станьте сильны внутри себя, ждите от Бога. Вы сразу не сможете это сделать, но постепенно сможете. Вы же ждете, когда он с вами хорошо будет вести себя. Вот он будет еще хуже себя вести от этого ожидания. Перестаньте ждать. Придет время, он все поймет. Но сначала он испытает горечь. Сначала Бог его накажет. А потом уже даст ему знание. А?
Только через наказание.
Только через наказание. Вы не должны думать, что вы имеете право жить за человека его жизнь. Если ему положено наказание, он будет наказан. Вы хоть хотите этого, хоть не хотите. Дайте человеку возможность жить. Если вы не даете ему возможность жить, это называется привязанность. Пускай живет, мучается, все люди так живут. Станет тогда человеком. Дайте возможность ему жить. Есть еще один момент, заключается в том, что ну, как бы, он не имеет права решать за вас вашу жизнь. Вы не должны оставаться одна. А? Так я вам об этом и говорю, это другая тема, которую вы, к сожалению, мне не раскрыли. Это уже как бы насилие над вашей судьбой. То есть он не имеет права так делать. Это ваша жизнь. Он это сделал, потому что это опять же его насилие по отношению к вам. Проблема не в этом. Проблема в том, что вы своему сыну слишком много позволили. Это привязанность заставляет человека быть униженным. А когда кто-то унижает других, он становится монстром. Знайте, что человек, который совершает грех, он хочет совершать больше грехов потом. И больше, и больше. И если человеку позволяет совершать грех, он становится монстром. Не позволяйте больше ему унижать вас ни один раз в жизни. Иначе вы его из него сделаете инвалида. И пытайтесь организовать свою личную жизнь. Вот мужчина, который ушел назад, если он хочет спросить, то пусть спросит.
Я просто женщину хотел поддержать, потому что сейчас дети все такие, я так понимаю.
Извини, конечно, что я вас перебил. Я просто женщину хотел поддержать, потому что у нас сын, вот ему 17 лет, да? Проблема один в один.
Ну, значит, у вас тоже есть проблема.
Да, вы сами поняли, что мы его как-то это, сильно любим.
Все, то есть ваш вопрос отвечен? И поэтому вы среагировали, что у вас такая же ситуация, да? Поэтому вас это...
Мы от этого учили.
Спасибо вам, что пришли на лекцию. Будьте счастливы. Вам, у вас немножко есть еще для вас одно дополнение, для вас еще, касаемо вашего ребенка. Вы его попытайтесь всеми силами чем-то занять. Он еще у вас, проблема в том, что он сам не может найти себе занятость. Он слишком расслабился в жизни. А для этого, для мальчика очень опасно. Если вы сможете найти каким-то способом, силой или уговорами, или еще как-то, сможете его чем-то занять, он очень сильно изменится. Его проблема заключается в том, что он бесится с жиру, как сказать. То есть нет занятости, он просто с ума сходит от безделья. Все, вот это диагноз уже вашему ребенку.
Да, мы поняли, спасибо.
А вот что касается вот этой женщины, у нее как бы ребенок активный, он занятый, но он при этом слишком нахальный. Ну, то есть избалованный, не, ну, как бы здесь другой крем, но идея, правильно вы говорите, идея заключается в том, что родители никогда не должны позволять себе увлекаться, наслаждаться своим детем. Нужно очень четко понимать, насколько это опасно. Если мы как бы наслаждаемся, что у меня есть ребенок, чувствуем счастье от этого, надо смотреть, что с ним от этого происходит. Если он использует это чувство в своих целях, то дальше будет еще хуже, только хуже и хуже. Мальчика нужно воспитывать очень строго. Должен совершать аскезы всю жизнь. Девочку надо воспитывать нежно, но всегда занимать ее в служении, чтобы она не ленилась. Когда девочка ленится, ничего не делает дома, это страшно. Она плохо развивается, неправильно. Вот женщина, вот вы. Да, вот вы. Да.
Мы с мужем прошли практику 5 лет, и недавно он ушел в другую женщину.
Видите, я спрашиваю тех, кого прям совсем горит.
Поняла, благодарю. И вопрос такой, для чего у него ситуация дана и что мне делать?
Бывают ситуации, которые даны с прошлого. Вот это не сейчас, не для того, что сейчас что-то произошло, дана эта ситуация. То есть ситуация в вашей судьбе запланирована с самого рождения. Так положено по судьбе вам, потому что давно еще, даже не в прошлой жизни, а до этого еще, вы бросили человека близкого. Это вы даже не знаете об этом. То есть это было давно-давно. То есть в этой жизни, может, тоже вы что-то такое сделали, но тогда это было очень жестоко. И за это вы отвечаете уже не первую жизнь. Вот. И как бы... Спасибо. Спасибо вам большое. Подождите, сейчас я вам тоже цветочек дам.
Куда побежала?
Цветочек. Все, спасибо вам. Не волнуйтесь. Все склонны совершать ошибки. Все люди страдают на этой земле из-за того, что делают глупости. Вот. Жестокость, которую к вам проявил этот человек, вы сейчас вот в этих конкретных отношениях не заслужили. Вот в этих конкретных отношениях. Но мне есть что вам сказать. Следует знать, что это касается всех вообще людей и всех отношений. Если люди живут в трех слоях жизни. Первый слой жизни – это просто люди настолько сильно в страхе живут перед своей судьбой, что они постоянно борется за свое существование в виде агрессии, злобы, такой как бы, ну и тогда в такой жизни очень жесткой, когда люди спорят, ругаются, свое отстаивают, пытаются подмять под себя близкого человека, в такой жизни такой как бы воинственной семьи не сохраняются, вообще не сохраняются, это невозможно, любовь в агрессивной среде не выживает.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Все, видите, все несут цветы, сколько могут.
Спасибо вам всем. Следующая среда – это среда, в которой люди хотят, чтобы все было хорошо в жизни. Но прежде всего у себя. И поэтому они очень тяжело трудятся, как бы они живут, желая обеспечить себя всем необходимым в жизни. Но при этом они не понимают, что если не вкладывать в духовное, то есть бескорыстие, в служение людям, это аскеза всегда так делать, то тогда совесть в отношениях близких не пробуждается. Понимаете, мы можем думать, что мы родные люди, мы воспитываем ребенка вместе, у нас столько общего, мы вместе прожили столько лет, у нас есть родня, мы перед всеми обязаны там и все прочее. Можно так думать, что это останавливает человека от желания пойти куда-то в другое место. Но поймите, желание любить стоит выше, выше, выше всего на свете. Желание любить формируется на основе нашего мировоззрения. И большинство людей считают, что любовь – это означает просто наслаждение противоположным полом. Они понимают, что это не любовь, а просто влюбленность. И эта влюбленность имеет корыстную природу, а не чистую и светлую. И поэтому люди готовы ради этой любви, вот ощущения вот этого, которое они испытывают от другого человека, готовы отдать все, что у них есть, самого дорогого. И легко расстаются и с детьми, и с женой своей, и со всеми. Понимаете, это означает недоразвитость. И поэтому человек в своей жизни, а благостные люди, те люди, которые развиваются, работают над собой, они уже понимают ценность отношений и верности. Постепенно в их сердце приходит понимание, что верный человек дороже, чем просто красивый и тот, который вызывает счастье сильное, там ощущения какие-то глубокие. Близкий верный человек дороже. И вот это вот знание об этом, оно очень редкое и труднодостижимое. И когда создается семья, особенно женщины в семье, должны сильно стремиться к тому, чтобы в доме был алтарь, чтобы было изучение жизни святых людей, чтобы вкладывать очень сильно в отношения, в глубину, именно со старшими, со святыми людьми, с Богом, с алтарем, с храмом, для того, чтобы проснулась совесть в семье. Цель в этом заключается. Потому что нужно пробудить совесть во всех, и в себе, и в близких людях, потому что от этого влюбленности никто не застрахован. У меня есть один знакомый, достаточно близкий человек, который много-много лет читал лекции, всех вдохновлял правильно жить, потом влюбился сам и бросил семью, бросил жену. Спрашивается, о чем он читал лекции столько времени, какова была его цель? Что он добивался в жизни. И ответ очень простой. Человек слаб по своей природе. И как бы, если он не вкладывал вот в, это, в эти глубокие вещи, как верность, самопожертвование в жизни, любовь к Богу, если он сам в своей психике не вкладывал это сильно, говорил о чем-то другом, то он сам оказался незастрахованным от тех ошибок, которые делают большинство людей. И попал в засаду судьбы просто, и все. Бросил замечательную женщину, которая ни одного плохого слова ему в жизни не сказала. Вот это результат глупости, которая живет в наше сердце. Мы влюбленность ставим выше чистоты, верности, глубины. Это результат того, что мы очень поверхностные по природе относимся к вещам. Нам нужен вот этот драйв, нужно почувствовать какое-то очень сильное ощущение. И ради этого ощущения люди готовы все побросать. Ваша ошибка только в одном. Вы недостаточно вкладывали в духовное развитие семьи. И именно этому вас учит сейчас Бог. Вы должны понять, что в семье должна всегда жить совесть. Не вас снесет крышу, так у кого-то другого. Никто не застрахован. Поэтому учитесь этому придавать огромное значение в вашей жизни. Иначе опасность неизбежна и стоит рядом у каждого человека. Тем более, что надо знать, что если вы в духовность не вкладываете, то тогда вы просто устанете друг от друга. У вас пропадет интерес к близкому человеку. Потому что люди, они друг на друга, и когда зациклены, они прокисают по-любому. Вот нет Бога между нами, нет людей вокруг, которых мы заботимся, как бы, то прокиснем обязательно в отношениях. Если прокисли, то жить без счастья никто не может. Нужен кто-то другой, значит. Нужно заново все начинать, так люди думают. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Поэтому будьте осторожны впредь. Вы отработали карму. Вы пострадали. Есть еще одна причина, почему это произошло. Человек Бога должен на первое место в жизни ставить, а не дела семьи. Иначе Бог ему напомнит о себе. И если вы сейчас Бога не будете вспоминать, вы из стресса не выйдете. Стресс означает потерянная цель жизни. Все лопнуло. У вас было много планов на жизнь. Вместе с этим человеком сейчас все чик и растворилось. Потому что планы были неправильные. Человек должен высшую цель ставить первое, а все остальное на втором месте. И тогда, если это лопается, то уже не так опасно. Но если вот эта жизнь на первом месте, вот наши дела, заботы, то это очень опасное мышление. Оно не дает победы над судьбой.
Наш менеджмент сейчас жить
духовной жизнью. А это неизбежность. Вот человек, когда в стрессе находится, ему неоткуда силы брать. Стресс означает, что нить жизни разорвана. Цель жизни высшая, которую вы ставили, она уничтожена. Потому что высшей целью жизни можно ставить только Бога. Людей, квартиру, семью, машину, там еще что-то не является высшей целью жизни. А вы на этом зациклились. В результате у вас угасла вот эта чистота в отношениях. Вы устали друг от друга. Появился холод, холод в отношениях появился.
А, смотрите, у нас ребенок появился, да, и срок второй будет. И мне хотелось бы узнать, возможно ли появиться на возобновление этих отношений, или смысл вообще?
Очень маловероятно, что этот человек вернется. В ваших отношениях не было совести. И в его жизни сейчас совести нет. Он живет как хочет. Я вам уже сказал на вашу ошибку. Не допускайте бессовестных отношений в жизни. Не позволяйте жить друг с другом сами по себе, каждый сам по себе. У вас вообще роспись-то была? Ну, он очень... Он очень легко вас бросил без всяких проблем вообще. То есть у него ничего не пошатнулось внутри. Это указывает на то, что отношения развивались неправильно. И Бог ему сейчас по шапке будет давать по-взрослому, но не сразу. Сначала он его привяжет к этому человеку, на это уйдет время. Потом ему даст по башке, и на это уйдет тоже время. И на все это время уйдет время где-то... Порядка 2,5 лет. Что, вы сомневаетесь в этом? Он добрый человек, вот поэтому наказывает, что он добрый человек. Бог наказывает однозначно. Что он добрый человек, а если человек не наказать, будет только хуже. Поэтому строгость — это вид любви. Строгость — это высшее проявление любви. А почему он думает, что наказание — это жестокость? Он наказывает по-доброму. Конечно. Да, просто берет и разрывает отношения, которые человек несанкционированно создал. Бог дал человеку человека, живи с ним. Не хочешь — получишь по шапке. Если ты сам пытаешься что-то изменить, значит, будешь наказан, потому что ты неправильно делаешь. разрушаешь связи, которые Бог создал. За это будешь отвечать. Вы можете сомневаться, вы же разумная женщина. Все испытайте на своей жизни. Разумные люди испытывают сами все, как бы вот, что, как судьба вас будет учить, так вы потом, о, Олег Геннадьевич говорил правильно, наказывает Бог. Понимаете, старших надо или слушать, или приходится уже на примере своей судьбы потом дальше изучать все. Это опасно, поэтому смотрите, будьте осторожны. Все, мы решили?
Да, благодарю вас, спасибо большое.
Вам надо выйти из стресса сейчас. Природа, храм, движение, здоровый образ жизни. На первом месте выйти из стресса, все остальное потом. В стрессе человек не может жить нормально. Рядом женщина. Да? Она думала, что я не спрошу уже.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, очень благодарна вам. У меня тоже вопрос о ребенке, перебивается вот женщина с первой. Ну, я уже много для себя как бы услышала, но еще бы хотела спросить. У меня второй сын, 13 лет, он тревожный, ну, психика такая.
Напряженный, да, напряженный.
Да, да. Мне очень сложно с ним взаимодействовать, я... Знаю,
взаимодействовать меньше. Меньше взаимодействовать.
Вот он как раз привязан ко мне. Как бы наоборот не отходит от меня, а наоборот прилепляется, как будто как в детство больше попадает.
И... Вот смотрите, видите, вот он прилепляется, она его отталкивает. Даже такое бывает. Вроде бы кажется, что ребенок, если прилепляется, так все рады от этого. Нет. Кто бы ни прилеплялся, всегда это вызывает напряжение. Хоть ребенок, хоть муж, хоть жена. Никто не должен никому прятаться. Надо служить, заботиться, но не надо как бы зависеть от человека. Зависеть надо только от Бога, потому что когда мы от кого-то зависим, мы его Богом делаем, и человек не может это выдержать. Вот вы, допустим, даже старшая для ребенка, и то не можете выдержать, что он к вам привязывается, потому что вы не Бог. Только Бог может выдержать.
А как он держит, он манипулирует вот этим своим состоянием? Я, ну как определить, где он правда страдает?
Даже иногда бывает так, что я захожу в зал, какая-нибудь женщина пишет на меня, «Олег Геннадьевич!» Такая прямо, бежит на меня, она так сильно как бы, лекция ей нравится. И я боюсь, мне хочется удрать. То есть невозможно, такая волна идет от нее. Любви такая, сила как бы. Страшно, я не могу выдержать нагрузки. Конечно, конечно. Мы ограничены в своих возможностях отдать назад, ограничены. У нас нет такой силы внутренней. Но если бы я, допустим, думаю, что она за Богом идет, поэтому так себя ведет, тогда мне легче. Я могу так подумать, тогда я могу принять ее. Люди иногда переключаются. То есть такой уровень, называется духовник или духовный учитель. Это когда человек, он постоянно считает, что человек не к нему обращается, не в него верит, а верит в Бога через него. И когда Бог позволяет такое переключение, то тогда человеку можно кланяться так и так далее, уважать очень сильно. И он сам от этого не гордится собой. Но это очень высокий уровень развития человека в целом. Такое редко бывает на самом деле. Мы очень слабые. Нас начинают сильно любить, мы начинаем гордиться собой или отторгаем от себя человека. Ребенку нужно много двигаться. То есть такая вот, когда ребенок напряжен, его можно убрать это напряжение. И плавание хорошо помогает, сильное движение. Вообще в целом, вот эта причина глубокого напряжения человека, это нехватка любви, если говорить о глубокой причине. И в наше время у людей не хватает любви, потому что так устроена жизнь, все одинокие вокруг. Даже представляете, вот таких детей, которые вот так очень сильно напряжены, их можно лечить с помощью больших животных. Животные тоже, как человек, они любят всех. Ну, допустим, корова, она любит дети как... Ну, люди как дети для нее, потому что мы пьем ее молоко. Это такой рефлекс, как бы, вот, допустим, если кто-то материнское молоко какой-то женщины пьет, он для нее становится как ребенок ее собственный. Так устроено в этом мире. мы корову молоко пьем, мы становимся как дети для нее. И если ребенка такого вот напряженного корове класть, просто корове, которая дает молоко, молочной корове давать класть, то это сильно расслабляет психику таких напряженных детей. Конкретно просто сильно. Мы даже пробовали, у нас есть ребята, которые вот у нас учатся моим методикам, мы держали коров, вот, и они прямо спали с коровами, пробовали спать прямо там у них в этом. И просто они говорят, что психика железной становится просто вообще. То есть спокойствие дикое просто от этого. Понимаете, так животные даже животные успокаивают так сильно человека. Это тоже метод лечить таких детей. Вода сильно успокаивает. Если плаванием заняться такому ребенку, он снимается напряжение, у него интеллект начинает развиваться сильнее. Камни, если правильно поставить, у нас есть методики. Тоже расслабляют психику. Но в комплексе со всем остальным. Ну а как бы вот этот момент, что он к вам пристает, надо его чем-то занять. Вот мальчика особенно нужно чем-то занять. Нужно дать ему какую-то деятельность, занятость, иначе он не может нормально жить. Надо применять силу, куда-то найти способ, вот найти такие секции, какие тренируют таких детей, что-то найти и туда отдать его, просто водить и все. Когда его займут чем-то, он будет отвлекаться и развиваться.
Это все поправимо.
А?
Поправимо все.
Есть разные тяжести болезни. Вот, допустим, психические напряжения у детей особенно, это все всегда поправимо. Просто нужно потихоньку двигаться в нужном направлении. И постепенно ребенок лучше, лучше, лучше становится. Это неизбежно, потому что это просто болезнь, и она просто лечится. Понимаете? И бывает очень сильное напряжение у человека. Это все возможно убрать с помощью систематической работы с ним. Надо просто знать, что это напряжение, его надо расслаблять. Деревья расслабляют, рядом с деревом стоять человеку. Можно даже есть такие деревья, как липа, допустим, или осина. Можно даже бревно вот из дерева можно положить под кровать, допустим, человеку. Он будет спать, его так жук и расслабляет. Просто представьте, там человек 7 часов спит, и он будет 7 часов вот под таким деревом спать. А? Осина, липа. Очень сильная методика. У меня даже была такая мечта, как бы сделать такой пансионат, но мы сейчас все-таки этим решили не заниматься, сделать такой пансионат, что сажать деревья, чтобы они росли вот так вот, метра два, чтобы горизонтально направлять дерево, чтобы оно росло, а потом вверх. И получается место, где можно лежать. И под низ, вот он, дерево растет, оно живое, и под низ, и сверху делается кушетка. Или просто кровать хорошая, и человек спит. Там домик такой внутри, а снаружи ветки дерева выходят наружу. И вот для таких детей, которые очень сильно как бы напряжены, вот если такому ребенку даже 2 недели поспать на такой кроватке, у него психика расслабляется капитально, потому что дерево огромную силу имеет, влияние на человека огромное. Даже просто если человек 50 минут будет возле дерева в день стоять, он огромное получает энергию от дерева, огромную просто. Идет пролечивание, омолаживание человека, энергии дерева. Дерево должно быть толще человека, то есть толстое дерево. Это еще одна причина, почему сажать бесполезно, пока оно толстым станет. Пройдет 100 лет.
Спасибо.
Расслабляют? Тополь, дуб, вот эти вот деревья расслабляют. Сосна, всех войны напрягают, тонизируют человека. Береза, она тоже тонизирует. Всех войны тонизируют. На первом ряду вот девушка. Вы на втором же?
Спасибо за ваш приезд. Очень рада вас так близко видеть.
Не печалимся, не печалимся.
живу с мужчиной, вот, в гражданском браке.
Ну и слава Богу. Слава Богу. Ну что, не знаю. Ну вот попался мужичок, уже почти что подцепила. Чуть-чуть не осталось совсем. Ну, как бы.
Нет.
Чуть-чуть, как бы. Немножко еще напрячься, и раз, и уже в ЗАГСе. Ну, то есть, ну что, нормально. Уже почти готовенький. Что?
Нет, это другая проблема.
Ну, это вам так кажется.
Ой, спасибо.
Еще немножко напряглась еще немножко, и все, и готовенький.
Нет. Он, мягко говоря, выпивает. Ну, это мягко говоря.
Ну, ничего, надо молиться за него.
Ну, да.
И все равно замуж надо выходить. Выпивает не... Это временное явление. Сегодня выпивает, завтра не выпивает. Вы же побеждаете судьбу.
Если бы не ваши лекции, я бы, наверное, уже, ну, выстрелила, так сказать, потому что...
Не надо выставлять. Смотрите, до этого было то же самое. Вспоминайте. Человек был безответственный до этого.
Ну,
да? А отец?
Отец, он родители, у меня выпивали.
Ну так видите, это ваша судьба. Вот она, ну, так действует.
Да, я понимаю, я просто не знаю, как вести себя в этой ситуации.
Как вести? Надо судьбу, как бы побеждать ее молитвой, духовной жизнью, отстраниться от нее, молиться и побеждать, побеждать, побеждать. И потом первая стадия спокойствия, думать, все... Победим. Вторая стадия влияния. Вы ему говорите, он уже такой, не может не слушать. Совесть начинает действовать. Третья стадия влияния. Он раз, начинает, врубился, что пить нельзя. Но не, пока не может бросить. И потом постепенно, постепенно начинает бросать. А теперь вставайте. Вы вставайте. Смотрите туда. Поднимите руку, кто сделал это, женщина. Кто сделал это? Вот рядом, смотрите, Бог вам рядом посадил. Вот вы садитесь теперь и будете общаться вот с этой девушкой. Она вас научит, что делать. Нужен личный опыт практически. Мои слова здесь не работают. Нужна сила человека. Я знаю, много людей с помощью молитвы изменило полностью вредные привычки, уничтожило своего близкого человека с помощью молитвы. Это реальный опыт людей. Какой бы он там, как бы он там ни рыгал под столом, вы сможете победить эту ситуацию. И Бог вам... Ему вас дал именно для этого. У него нет больше вариантов. Поймите, когда человек выпивает, это просто самоубийство. Вот когда человек напивается, это вид самоубийства. Он просто не хочет жить, потому что он выбрал счастье без труда. Когда человек счастье без труда выбирает, это значит, что он не хочет жить. Потому что жизнь предназначена для счастья с трудом. Нужно счастье свое добывать с помощью силы внутренней. Силы. А не с помощью вот так, раз, и счастье пришло неожиданно. Это неправильное счастье, оно разрушает жизнь. Мне очень слепит в глаза вот такая штучка, пожалуйста, не надо.
Просто, ну, сейчас, на данный момент, как бы, мне кажется, что у меня-то сил нету.
А вот это значит, вот вы разрядились на него. Вы своими силами ему помогаете. Вы своими силами помогаете, а надо помогать не своими силами. Надо сначала зарядиться, я вчера всю лекцию об этом говорил. Пока человек не становится сильным, он никому не поможет, даже себе не поможет. Нужно зарядиться. Я сегодня 15 километров пробежал вдоль набережной, потом еще покупался в вашей речке после бани. И нормально, можно лекцию читать уже. Я? Нет. Почему я шучу? А это и есть разрядка. Вот я разрядился, то есть я расслабился, меня расслабило конкретно. И я, когда человек летит в самолете, это напряг. А вот это расслабление уже. Пробежаться, улыбаться всем. Там люди, кстати, по набережной много у вас бегают людей. И они когда бегут, все улыбаются. Некоторые с собачками бегают даже. Да, собачка. А что собачка, она всегда бежит? Нормально. Человек бежит, напрягается, а собачка ей хорошо, как бы. Она, собачье тело, нормально. Бегать можно без проблем.
Еще немножко. У меня сын подросток, 13 лет. То есть, ну, мне больше...
Хороший сын, хороший такой.
Да.
Разумный такой парень. Чего не хватает?
Просто мне, ну, как бы, не хотелось бы, чтобы и он это видел, потому что я на это смотрелась.
Понимаете, мужчина хороший у вас, он сломанный, его жизнь сломала, это произошло где-то год, лет 5 назад. То ли его бросили жестоко, то ли что-то с ним произошло. И он как подкошенный сук просто и срубила его просто. Подкосила его жизнь. Поднимите его на ноги. Молитва силой внутренней. Поднимите. Не падайте вместе с ним. Сейчас решили тоже падать. Удержитесь, встаньте, тащите его наверх, поднимайте. Мужичка Бог дал, вытащите из грязи, да помойте. Вот. Бог дал мужичка, все хорошо. Сначала его в ЗАГС затащить, чтобы расписаться с ним, а потом дальше его отмыть от этого духа веселящего, победить судьбу, спасти человека. И он вам будет благодарен, и Бог будет благодарен, все будут благодарны. Общайтесь с девушкой рядом.
Спасибо.
Она вам расскажет, как жить. Верьте в свое счастье. Никогда не сдавайтесь в этом мире. Не думайте, что кто-то может вам победить вас. Вы бесконечно сильная. Душа не имеет границ. Только нужно наполниться Богом. Душа сама не может ничего сделать. Она очень слабая сама по себе. Но если она вместе с Богом, она становится огромной силой, как бы. Но это надо понять, изучать это надо. Что такое сфера от Бога? Как одна женщина ко мне подходила в Новосибирске, говорит: Олег Геннадьевич, 3 года молюсь за сына, 3 года, у меня наркоман. И говорит, никакого результата, вот как он кололся, так и колется. Я говорю, вы когда молитесь, о чем думаете? Она говорит, как о чем? О сыне, чтобы ему помогло. А я говорю, а надо о сыне не думать. Вам надо лекции было серьезно слушать о том, как молиться. Надо о Боге думать во время молитвы, забыть про своего сына. Надо включиться в отношения с ним, погрузиться в Бога. И когда вы это сделаете, Бог дальше будет помогать сыну. А если вы о нем думаете, вы ему помогаете, хоть и наполняетесь Богом. И что толку от наших сил? Наши силы очень слабые. Когда человек реально погружен в отношения с Богом, он, а это подвиг всегда, вот допустим, даже выйти на улицу как бы и подумать о Боге, это подвиг, мы думаем о машинах вокруг, о людях, мы не можем включиться в эту реальность, такую чистую, светлую, это нужно себя заставить. Вот. И когда человек заставляет себя в такую реальность, погружается в чистую светлость, светлую, он, мир становится прекрасным, он становится чистым, красивым этот мир становится. Лекция про природу женщины, характер женщины, обязанности женщины. Вот. Это продолжение нашего изучения, как устроен этот мир. В женщине, как в любом человеке, есть женский эгоизм. И поэтому любая женщина проявляет этот эгоизм в жизни. Эгоизм означает страх и плюс желание счастья, неправильное желание счастья. Страх существования вызывает желание счастья себе. Поэтому по-женски счастье себе означает: смотри на меня, люби меня, заботься обо мне, замечай меня, думай обо мне, служи мне. Как бы женский эгоизм, так она не может без этого жить, ей надо, чтобы о ней думал муж, заботился, замечал. И поэтому мужчины должны это учитывать, потому что люди не могут быть бескорыстными по природе. Это эгоизм. Еще надо учитывать также, что женский эгоизм, он скрыт даже от самой женщины. Потому что женские эгоистические желания, они по своей природе часто, ну, чище, чем мужские эгоистические желания. Потому что женский эгоизм направлен в конечном счете на семью, на детей, на верность и так далее. Женский эгоизм перемешивается с бескорыстием вместе, перемешивается. И поэтому очень трудно женщине самой понять, что это эгоизм. Она говорит: живи для семьи мужу. Там есть и бескорыстие, и эгоизм. Все вместе. Поэтому очень трудно понять, что это чисто эгоизм. Поэтому часто женщина, допустим, мужчина говорит: ты что, ты постоянно все время тебе, тебе, для тебя, для тебя. Она говорит: да не для меня, я хочу для семьи. Вот, то есть, как бы ей очень трудно понять, что она, как в чем-то корысть ее проявляется в этом во всем. Так устроена женщина. То есть она смешана чистота и корысть одновременно, все вместе. И природа женская, она очень тайная. Женщине очень трудно понять свои недостатки в принципе. И поэтому женщины часто провозглашают свою природу. Допустим, женщина смотрит в зеркало, думает: Господи, какая хорошая. Какому дураку досталось? Вот, ну то есть, как бы, потому что так и есть, вот у женщины внешне все очень много чистоты, как бы искренности, благородства в самой природе женской заложено. И это для любви, потому что женщина является источником любви, и она поэтому вот так вот устроена, что в ней очень трудно разобраться, где корысть, где бескорыстие. Ей самой в себе очень трудно разобраться. Она не понимает, как правильно, как неправильно часто, потому что все переплетено очень сильно. Мужчине, вот, допустим, у него все проще. Вот, сразу видно, где он корыстно ведет себя, а где бескорыстно. Но у женщины все очень переплетено. Вот, допустим, она заботится о ребенке, вроде бы это бескорыстие. Но она от этого испытывает счастье, наслаждается этим. И в этом корысть. То есть она же не за всех детях заботится, только о своем. Но иногда там больше любви, и тогда женщина обо всех детях уже начинает заботиться, и больше бескорыстия становится. Ну, то есть, другими словами, надо в этом разбираться во всем, и разбираться не для того, чтобы женщину обвинить и сказать: а, вы все тут корыстные тоже, оказывается. Мы разбираемся для этого, для того, чтобы учиться любить людей, пытаться понять, как они устроены. И в целом надо прежде всего понять, что мы не должны обвинять друг друга в корысти. Корысть – это всего лишь страх существования. Человек, который верит в Бога, он, естественно, становится бескорыстным. Страх побуждает человека привязываться к деньгам, привязываться к власти, к наслаждению другим человеком, к влюбленности привязывает страх нас. Мы хотим быть защищенными в этом мире, нам нужна защита. Трудно как бы связать это с страхом, кажется, причем тут страх. Но на самом деле страх является основой существования в этом мире. Мы хотим, чтобы все было хорошо, это и есть страх. И поэтому существуют обязанности человека. Вот, допустим, по отношению к женщине есть обязанности. То есть женщина, она хочет, чтобы на нее обращали внимание. И поэтому мужчина должен обращать на женщину внимание. Это его обязанность. Но так как эта обязанность основана на эгоизме, поэтому он должен регулировать ситуацию. Допустим, чем больше подбрасываем дрова в огонь эгоизма, тем сильнее он горит. Если, допустим, мужчина прыгает на задних лапках перед женой и бесконечно уделяет ей внимание, то она становится уже как бы принцессой такой, что не дай бог. Ну, то есть, одно слово не так сказал, и уже все. Принцесса начинает тебя уже жестоко наказывать за это. То есть, это означает, что ты должен регулировать этот момент. То есть, ты нежно и по-доброму относишься к жене, только увидел, что она чуть-чуть, раз, отстранись чуть-чуть, как бы не разжигая ее эгоизм. Здесь нужен баланс. Итак, видите, у нас есть потребности. У женщины есть потребность в нежности, доброте, ласке. Несмотря на то, что мужчина, это не его природа быть таким, но он должен это делать все равно. Это наша обязанность. Мужчина должен учиться быть ласковым, нежным, заботливым по отношению к женщине. Но также должен понимать, что женщина тянет к себе внимание не потому, что она такая вот бескорыстная, а просто так работает корысть человека. И этому надо уделять внимание, это факт, но всегда надо следить, так как эта корысть, нужно смотреть. Когда ее понесло уже, ты немножко отодвинься. То же самое женщина готовит мужу, допустим, заботится о нем. Когда женщина заботится о муже, она не бескорыстие в нем культивирует. Он же тоже хочет наслаждаться жизнью с помощью женщины. А как мужчина наслаждается? Так же, как женщина. Понимаете, вот, допустим, если взять алтарь, есть в целом два типа поклонения Богу. Два типа поклонения Богу. Мы к Богу поклоняемся как старшему, как великому, как могущественному. И мы подчиняемся Ему, отдаем Ему себя, подчиняемся. Это мужской тип поклонения. И мужчина, он именно такого поклонения хочет. Он чувствует себя старшим, могущественным, сильным, безграничным. И он хочет, чтобы с ним так относились. Каждый мужчина. Такова природа эгоизма мужчины. Нам всем хочется быть Богом. У женщины тоже есть такое желание. Но есть еще другой тип поклонения Богу, когда мы Богу поклоняемся пышно, цветами, мы очень аккуратно все на алтаре делаем, мы очень нежно заботимся о том, чтобы все на алтаре было хорошо и красиво. То есть мы красоту создаем в храме, то есть все красиво в храме становится. И мы туда приносим цветы. И мы любим Бога, то есть отдаем Ему свою любовь, и ласку, и внимание, и заботу. Это уже женский тип поклонения Богу. И все женщины, они хотят брать на себя любовь, то есть они хотят ласку, красоту, внимание, чтобы на них все пошло. Каждая женщина хочет, она так создана. Потому что есть женское начало Бога, есть мужское начало. И когда мы красоту, ласку, внимание Богу отдаем, тогда будет полная взаимность. За это мы получаем благодать Божью. Благодать — это женское начало Бога. Ну, то есть мы к Богу с любовью служим, как бы мы Ему отдаем цветы, мы нежность, ласку, мы красиво оформляем алтарь, все красиво, если, то тогда благодать Божья приходит. Удача это называется, удача. Вот, а когда мы поклоняемся Ему величием, как бы поклоняемся Ему как старшему, уважаем Его сильно, уважаем старших, священника, допустим, уважаем. Поклоняемся Богу величественно, верим в Него, знаем, что Он самый лучший, уважаем Его, и храм уважаем, и веру уважаем сильно, то тогда Бог дает защиту. Это уже мужское начало Бога. Бог дает защиту, поддержку, силу, делает человека могущественным, сильным, непобедимым. Чувствуете? Но мы по своей природе тоже частички Бога. И частичка Бога, она когда несовершенная, она тоже чуть-чуть себя Богом чувствует. И что такое обязанности человека? Обязанности означает, что не гасить это в человеке. А, ты Богом себя чувствуешь? Какой ты Бог? Не гасить в человеке это надо. А поддерживать, ну, в меру. Поэтому существуют обязанности человека, мои хорошие. Обязанности. означает, не надо вот так, типа, а что это я тебе должна поклоняться? Ты мужик просто, ты не Бог. Но тогда ему неинтересно с тобой жить. Ты ему тогда особо не нужна, потому что, ну, если ты не уважаешь меня, это называется уважение к мужчине, когда женщина такая, да, мой хороший, конечно, да, ты у меня самый лучший. Вот. Она его как бы смотрит на него, как на мужчину такого сильного, смелого. Ну, знает, что он как бы не дотягивает, если получше. Она это делает из чувства долга. Все женщины знают цену каждому мужчине, но разумная женщина всегда на мужчину смотрит очень уважительно. И в результате он такой раскрывается, расцветает, такой, все может. То есть, она наполняет его могуществом, силой, и он защищает такую жену, не дает ее в обиду, сильно себя ведет, когда она его как сильную личность в сердце своем культивирует, прославляет. Если женщина не уважает мужчину, а значит Бога не знает, не уважает мужское начало Бога, вы знаете, что люди могут не уважать мужское начало Бога. Она ему говорит, да ты там, Паша, да ты у меня вообще там, Паша, смотри, другие мужчины, а ты вообще. Ну то есть его унижает своими словами как бы и так далее, то он становится заморышем. Почему? Потому что она сама его таким сделала. То есть она в него вкладывает вот это все вот. И он таким становится. Муля, не нервируй меня, как это в этом фильме. Муля такой. Ходил там. Вот. Вот. То же самое в женщине, допустим. Мы говорим, да ты не Бог, что я тебе дал, должен поклоняться. Вот. Нет, так неправильно. Нужно в женщине божественное ценить, потому что Бог божественное в семью вводит для того, чтобы мы уважали друг друга. Знаете, что в человеке есть божественное? В женщине есть божественное, в мужчине. Если мужчина учится красоту женщину видеть в каждой женщине красоту, значит, он раскрывает для себя божественное в женщине. А особенно надо видеть божественное в своей жене. Не эксплуатировать эту энергию женскую, стараться, а видеть божественное в ней. Это противоположные вещи. Видеть чистоту в своей жене, красоту, верность Богу там и так далее, божественные качества женщины. Нужно видеть, учиться. И естественно, это вызывает у нее какую-то часть гордости, но эта гордость хорошая. То есть она начинает достойно себя чувствовать как женщина. Она расцветает, становится красивой, жизнерадостной. Если она видит, что я как бы муж уважает, в ней женское начало, то есть поклоняется ему, то она становится, раскрыляется, крылья распускаются у женщины. Она становится сильной, жизнерадостной, красивой становится женщина тогда. А если мужчина эксплуатирует ее, как бы там издевается над ней, понукает ей, там пошла вон, молчи, дура, там и так далее, тогда, соответственно, будет другой результат. Потому что в женщине вообще, вот мужчина это действующее начало, это то, что действует в семье, не только работа. Действие означает служение Богу также, победа над собой. Допустим, если женщина чувствует, ничего не, в жизни не клеится, не побеждается, крокодил не ловится, не растет кокос. Вот. Ничего не происходит в жизни, ничего не меняется. Это значит, мужская природа задавлена в этой семье. Неуважение мужской природы означает, нет прорыва в судьбе, нет способности побеждать судьбу. Уважение должно быть в мужчине. И тогда все побеждается в жизни, тогда все хорошо. Мужской природе нужно уважение. Скажешь, мне мужа нечего уважать. Понятно, что как бы мы видим в основном недостатки друг в друге. Понятно, что куча недостатков у нас вообще, потому что мы все сотканы из недостатков. Но если ты нашла, что уважать, то он становится уважаемым, раскрывляется, становится сильным. Нужно учиться уважать мужскую природу. Это победа над судьбой, это такое внутреннее, понимаете, судьба тебе показывает другое в мужчине, а ты учись уважать, побеждай судьбу, сдавай свои экзамены. И начинается победа, то есть мужчина такой, когда его уважают, он такой встает на ноги, начинает развиваться там, становится сильным. Ради женщины просто, он даже может сказать, я ради тебя это делаю. Ну то есть даже это его может вдохновить просто на подвиги в жизни. Просто потому, что его как мужчину начали уважать. Несмотря ни на что. Никогда не давайте в обиду своих мужей. Если кто-то плохо о муже говорит, вы ему надо... Надо ему порвать когтями все лицо сразу. Не позволяйте унижать мужчину. Не сами не критикуйте, не обсуждайте его ни с кем, своего мужа. Говорите, у меня мужчина хороший. У меня был такой случай в нашей команде. Я как бы знакомой одной девушке говорю. Говорю, что-то у тебя мужик-то что-то не развивается. Она такая посмотрела на меня, говорит, у меня развивается. Все, значит, все нормально будет. Я такой успокоился, ну все, тогда все будет классно. Потому что она поняла, как правильно. И это вопрос времени дальше, как, ну, как бы он станет крепче, сильнее человек, разовьется как личность. Точно так же уважение к женскому началу дает благодать Божью, удача. Когда человек уважает, нежно к женщине относится. Некоторые мужчины ко мне подходят, говорят... Что-то Олег Геннадьевич постоянно жизнь по шапке дает. Нет удачи в жизни. Хорошо. А как ты относишься к женской природе? Ты нежно к ней, ласково ведешь себя. Даришь ей цветы. Заботливо. Понимаете, это когда ты в храм пришел, такой нежный, ласковый, такой заботливый, домой пришел, такой... Бог же все видит, он здесь вот в телевизоре живет. У него вот здесь телевизор. Он там сидит и смотрит на все, думает, ага, в храме вот так, а здесь варежку открыл. Ну, я тебе устрою. Он же воспитывает нас, по жизни идет. И так человек учится на своих ошибках, иногда с помощью знания. Знание таково, что прежде всего судьба человека проявляется в отношениях с мужской и женской природой. Человек уважает своих родителей, значит, будет уважаем в обществе, будет солидным человеком. Не уважает своих родителей, общество будет по шапке ему бить. Уважает жену, значит, будет благодать Божья, будет удача. Мужа уважают в семье, значит, будет защита, покровительство, сила. Дедушку уважают, старшего там уважают, значит, будет еще больше защиты. От властей уже придет помощь. Пытайтесь это понять, это основа, самая-самая суть, основа любого знания, вот то, что я сейчас вам рассказываю. Это фундамент, без этого вообще нельзя жить. Уважение – это основа, и оно включает сильную, чистую судьбу или слабую и несчастную, одно из двух. С одной стороны, видите, это культивирует эгоизм в человеке, но это хороший эгоизм. Когда мужчина как бы чувствует себя сильным, то это хорошо. Это значит, что он будет развиваться как личность. Но здесь нужна грань. Если чувствуете наглеет, значит нужно немножко отстраниться, показать, что он все-таки не Бог. Чуть-чуть подальше. Строгость проявлять также в нужный момент. Строгость означает опора на Бога всегда. Вот, допустим, близкий человек начал наглеть, раз, строгость. Это значит, я опираюсь не на него, опираюсь на Бога. И он начинает это чувствовать, и раз, понимает, все, приходит в себя. Опираться на Бога означает строгость, строгость – высшее проявление любви. Часто родители не знают, что делать с детьми вообще, в принципе. Они не могут их наказывать, потому что думают, это жестокость. Потому что они не знают, что когда человек опирается на Бога и строго себя ведет, это не жестокость, это высшее проявление любви. Это не жестокость. Ты строгий, но ты как бы человеку ничего плохого не хочешь, ты хочешь, чтобы справедливость была. И это высшее проявление любви, это называется строгость. А с другой стороны, доброта, она тоже, это не баловать человека доброта, это делать... Ну, по-доброму к ним относиться, значит следить, не делать ничего того, чего его разбалуют. Лишнего ничего не делать человеку. Надо понимать, что человек слаб по своей природе. У него нет силы, не всегда бывает силы выдержать наши награды. Можно человека легко, ребенка испортить наградой, знаете об этом? Вот один раз наградила больше, чем положено, и все. И он уже потерял себя. По-моему, у вас была вот история, нет, это было в Красноярске, то, что женщина рассказывала, что бабушка хочет сыну машину подарить. Ну, там, юноша. И она говорит, я боюсь этого, я чувствую, что все, это разбалует его. Но я так уже балует его, он начал наглеть, разговаривать по-хамски. Я говорю, вы правы абсолютно, не препятствуйте этим вещам. Сражайтесь за то, чтобы ваш ребенок рос в нормальном состоянии. Не балуйте его, не делайте из него монстра, который думает, что ему все позволено в этом мире. Пускай сам себе деньги зарабатывает, покупает тогда, если у него есть уже накопленное благочестие. Следует понять, что женская природа сама по себе обладает огромным могуществом. И она вообще в этом мире является самой большой силой, женской природы. Мужская природа тоже самая большая сила. Но мужская природа, она этот мир держит в определенных границах, рамках. А сама жизнь – это женская энергия. Вот, допустим, планета есть Земля, это мужская энергия. Дает силу гравитации, там, возможность существования Земли там, и так далее. Это мужская энергия Бога. А есть женская энергия Бога, называется жизнь. Жизнь. Вот все, что связано с жизнью, это женская энергия Бога. Любовь, жизнь, живые существа – это все женская энергия Бога. И какая будет жизнь, зависит от порядка, который создает мужское начало, и зависит от того, как женская природа внутри этого порядка себя чувствует. Поэтому веды сравнивают жизнь с течением реки. У реки есть порядок, есть дно, есть как бы берега, ну то есть течение. Вот река сама по себе со своим течением – это женская природа. Жизнь течет внутри женщины. Жизнь – это женское начало жизни. Она и женщине дает жизнь. И забирает жизнь женщины. Знаете об этом, нет? Знаете? Я вам немножко расскажу. В этом мире все имеет одушевлено. Все имеет личностную природу. Это очень трудно понять. Мы немножко необразованные в этой связи. Но вы должны знать, что смерть – это тоже женщина. Она невидимая. То есть она живет в тонком теле невидимом. Она непобедимая. То есть никто не может быть сильнее смерти. У нее энергия холодной любви. То есть она любит людей тоже, но ее любовь холодная и непреклонная. Она забирает человека в следующую жизнь. Не белые одежды такие красивые. Она красивая. Это красивая женщина, не такая, не как рисуют, знаете, такую страшилку. Нет, она красивая. Смерть красивая. Вот. Но в глаза ей нельзя смотреть. Я могу видеть, когда, допустим, человек уже находится в руках смерти, ну, успокаивается, становится расслабленным, он забывает о всех проблемах в жизни, забывается, ему становится лучше. Вот человек болеет, болеет, тяжело, бац, ему легче стало. Все думают, о, выздоравливает, пошел. Нет, это смерть, она приходит сзади, и она берет его в свои объятия, и человек начинает чувствовать себя комфортно, ему лучше становится. Это значит, где-то в пределах от 1 до 3 дней он уйдет из жизни. Вот, и когда я вижу, вот у человека стоит рядом с ним вот эта вот дама, я говорю, извините, я вам не помогу. А был такой святой православный. Я уж, простите, не помню, как его зовут, но очень один из самых таких основных святых. Вот. Он работал сапожником, сапоги делал. Но был уже тогда святым. И один барин пришел к нему и говорит: сделай мне сапоги, которые я никогда не сношу. И он начал смеяться, ты говоришь, что ты ржешь? Барин ему говорит. Он говорит, конечно, я тебе сделаю такие сапоги. Вот. И он начал просто делать обычные сапоги. И его спросили, а что ты как бы ему пообещал-то? Ты же не можешь, это же ну, сапоги, которые сносят. Он говорит, да как он их сносит, он завтра помрет. Он со мной со смерти уже ко мне пришел. Ну, то есть, как бы человек помирать собрался и решил сапоги, которые никогда не сносят, получить. Ну, он потом ушел в монастырь жить, перестал жить мирской жизнью. Итак, у женщины есть три аспекта силы. Причем сама женщина, она не может этими аспектами управлять. Она просто делает то, что положено мужчине по судьбе. Три аспекта силы есть, женской силы. Первый аспект. Если мужчина любит Бога, служит Ему, поклоняется Богу, то и он очень сильно вот вкладывает в отношения с Богом молитва, духовная жизнь, строго соблюдает правила духовной жизни мужчина, то когда он получает милость Бога, не сразу, вот он начал так жить не сразу, но он получает милость Бога, в какой-то момент женщина преображается, его жена начинает себя вести и внутренне, и на тонком плане таким образом, что она дает ему могущество, процветание, власть, силу, удачу, вот это все вместе. В нее входит супруга Бога, такую женщину. Через нее действует она. Божественное женское начало начинает давать человеку безграничные возможности в жизни. Второй вариант. Человек хочет жить правильно, но ему все равно не хватает сил, возможностей. Но он на правильном пути. То есть он старается, работает над собой, все. Ну, как бы слабоват. Слабоват. И тогда вторая ипостасия женской природы входит в него. Эта женская энергия уже дает ему знания. Ну, то есть жена тогда, она, ну, начинает узнавать, как правильно жить, сильно развиваться. И тянет мужчину за собой. Она ему показывает, как надо правильно жить, она его учит в жизни. И в нее входит энергия знания. Через женщину начинает знание действовать. Если мужчина пошел за такой женщиной, он потом ее обгоняет. Потому что в первом случае мужчина идет к Богу, а женщина идет за ним. И это самый правильный вариант жизни вообще. Но для того, чтобы так жить, то есть женщине классно, комфортно за мужем идти и не париться. И мужчине классно, когда он впереди. Но этот вариант для зрелых людей. А для незрелых людей тоже надо принимать такой вариант, что жена тебя воспитывает. И ты принимает. Допустим, мне жена иногда говорит то, что я не хочу слышать. Она меня воспитывает. И это нормально. У меня жена слушала мои лекции до нашей свадьбы. И она всегда очень сильно слушала. Но когда она вышла замуж, она теперь слушает мои лекции и очень сильно следит, чтобы я говорил все правильно. Она слушает теперь лекции не для того, чтобы что-то узнать. Она сидит на лекции, если приходит, она смотрит, чтобы я, не дай Бог, грубо что-то не сказал людям. Ну, чтобы я говорил все правильно, она следит за мной. То есть это аспект знания, то есть она передатчик знания от Бога действует, через Бога. И я должен принять это. Не то, что типа, что ты тут меня как бы учить будешь. Нет, прими от жены знания, будь мудрым человеком. Через жену действует Бог. Она имеет право так себя вести, потому что Бог наделил ее этим правом. А Бог сам решает, кто будет старшим, в чем. Женщина тоже может быть старшим даже перед своим мужем, если она ему говорит, как правильно. Она имеет право. И человек должен быть смиренным в отношениях с женой в этом случае, иначе он будет глупцом. Потому что женщина, которой доверяет мужчина говорить ему правду, становится ангелом-хранителем мужа. Она почувствует опасность его жизни, почувствует несчастный случай, почувствует его болезнь, почувствует все, что самое неблагоприятное может быть в его жизни, она все ему расскажет. Женщина как антенна, она чувствует все сразу, то, что касается ее близкого человека. Если он доверяет, а если он забивает ее в этом как бы желании ему помочь, говорит, молчи, я сам знаю, а, молчать. Ну, то есть ты сам знаешь, ну, получи по шапке, значит, тогда. Вот, то есть если мужчина гордится перед женской природой, то тогда он от женской природы получает по шапке. А это самое ужасное. Потому что, знаете, люди, и мужчины, и женщины, все знаете, что есть еще третья ипостась. Вот это вторая ипостась, когда женщина дает знания и учит мужчину, и ведет за собой, благословляет его своим присутствием, то, что сейчас вы делаете. Это вторая ипостась женщины. Энергия знания. И Бог дает в этот момент женщине знания, чтобы она вела мужа за собой. Но обычно хорошие люди достойны таких жен. Хорошие или неплохие люди, а хорошие. То есть, если человек хороший, но вам кажется, что не так, но он хороший. Если бы он был нехороший, ему Бог бы такую жену не дал. Вот. Но есть, мои дорогие друзья, еще третья ипостась женская. Вот эту ипостась я бы никому не советовал с ней встретиться, ни мужчинам, ни женщинам. Вообще никому. Не дай Бог вам с ней встретиться. Потому что эта ипостась женская обладает безграничным могуществом уничтожать. Это разрушительная сила. Вот когда в женщину входит эта сила, она ничего с собой не может делать. Она рушит свою собственную жизнь. Она карает мужчину. То есть она уходит из дома, проклинает его, там, рушит семью. Ну то есть кипит вся гневом. И она себя не контролирует в это время, женщина. И она с мужчиной психически... Не на грубом плане, а на тонком, может сделать все, что угодно. Она может такую ему жизнь устроить, что ему мало не покажется. И причина, почему так происходит, это когда мужчина начинает гордиться перед женской природой, ее унижать, понукать ей и вести себя очень грубо. Долгое время женщина терпит, и Бог тоже терпит какое-то время. Но когда происходит взрыв, вот женщина, вот такой взрыв, когда происходит у женщины, она становится неуправляемым человеком. Никто не может с ней справиться. Ни она сама, ни мужчина тем более, ни ее близкие. Никто не может с женщиной справиться. Она все коцает вокруг. И саму себя в том числе. То есть она становится уничтожающей силой, разрушающей все вокруг. Особенно опасно, когда женщина долго терпит и потом рубит. И тогда уже потом очень трудно что-либо вернуть назад. Тогда женщина становится невозвратной в отношении практически. И она будет разрушать жизнь человека, который допустил такие отношения с женской, природой, с женщиной. И самое удивительное заключается в том, что если женщина с женщиной так поступает, будет то же самое. Не надо думать, что женщина защищена от разрушительной силы женской природы. Не защищена. Никто не защищен в этом мире. Женщину может женщина покоцать точно так же, именно психически. Что это значит? Это называется проклятие уже. Как некоторые люди говорят, ой, меня прокляли. А как тебя прокляли? Просто взяли и прокляли. Вот человек шел, решил меня проклять, взял и проклял. Вы знаете, вот это вот сейчас вот очень сильная популярность этой темы проклятия, она такая глупая. Потому что проклятие это энергия Бога, чтобы вы знали. И она... Эта энергия под контролем Бога находится. Никогда и никого невозможно просто так проклясть. Даже если вам об этом сказали, ничего не имеет значения никакого. Проклятие означает есть санкции. Вот, например, муж бросил жену, жестоко очень, у нее вскипело все внутри, и она говорит, ну тебе за это будет. Вот это называется проклятие. Санкции. Санкции произошли. Понимаете? То есть женщина – это сила влияния на этот мир. Допустим, женщину Бог так устроил, что она сама, ей тяжело как бы работать, неприятно. Но зато она очень может сильно вложиться в своей психической энергии в мужа, и муж становится таким влиятельным, способным работать. Иногда люди говорят, это все ваша теория, она непрактична, потому что два человека всегда больше заработают, чем один. Это глупые люди так думают. Потому что мужчина, в которого женщина вложила, больше, чем в два раза становится сильным. Не в два раза, а гораздо больше, чем в два раза. А женщина становится больше, чем в два раза счастливее, если она вкладывает в мужа, а не в себя. Он развивает его, и он работает. Но она при этом испытывает счастье. Потому что счастье в семью идет через жену, через женскую природу идет счастье. Поэтому женщина дарит подарки, цветы. Потому что счастье идет в жизнь через женскую природу, не через мужскую. Мужчина — это как берега у реки. Он создает правила жизни. Он говорит: жена, вот можешь это, а одна в отпуск поехать не можешь. Она говорит: я хочу одна в отпуск. Нет, ты не можешь. А вот это. И когда много чего можешь, река, она наваливается на берега, она хочет всегда через берега перевалить. Но потом назад стекает, думает: не и так хорошо течет внутри берегов. Ну то есть, женская природа — это желание жить. То есть женщина соткана из желания счастья. То есть она, любовь крутится вокруг нее. Женщина наполняет любовью всю квартиру. Когда у женщины плохое настроение у детей, у собачки, у кошки, у тараканов. Вы у тараканов не изучали, а я изучал. У всех плохое настроение в доме, если женщины плохое настроение. И поэтому мужик кругами ходит и говорит: ну в чем дело, ну что такое? Она говорит: я тебя трогаю. Вот. Отстань от меня. Вот. Трогаешь, конечно, потому что ты наполнила настроением весь дом. И попробую еще помешать тебе наполнять настроением весь дом. Ну, допустим, мужчина решил обои купить не такие, как жена хочет. Так она ему все мозги вынесет. Или он шторки решил какие-то другие. Так она примет эти шторки, повесит, они неделю повисят, она потом тихонько и снимет, повесит то, что она хочет. Мужчина все равно не сделает так в доме, как он хочет. Будет так, как женщина хочет. Если ему повезет, что он сможет сделать так, как она хочет, тогда она тоже согласится с этим. Но если, не дай бог, она чувствует по-другому, то она не будет счастлива в этом доме. Поэтому по-любому мужчина должен просто принять судьбу и делать так, как жене нравится в доме, а не так, как ему. И тогда весь дом будет в счастье наполнен. А он будет радоваться этому, потому что он разумный. А женщина все делает для своих детей уже, как им нравится. Они тоже маленькие ручейки, они вырастают и так далее. То есть река наполняет жизнью всех. Когда женщина выходит замуж, от нее и получают счастье все родственники. Если женщина правильно себя ведет, она даже не дает разрушить семью своей семьи, то есть своей дочери, допустим. То есть она побеждает даже... Я недавно песню одну вспомнил, которая об этом... То есть женщина может побеждать семью, даже жизнь, даже своей дочери несчастную, если она дура, там, глупая, а она правильная, то она даже не даст развалиться семье своей дочери, если женщина правильно себя ведет. Поет теща славу. Вот. Ну, то есть женщина, она всегда может быть, если она сама правильно живет, она создает счастье вокруг себя, все создает только силу, чистоту. Но женщине очень трудно правильно жить, потому что маленькие мелочи ее коробят, портят ей настроение, она несчастной становится. Но женщина должна быть разумной, она знать, как пополнять свое счастье должна. Женщина пополняет свое счастье через отношения. Вот мужчина, он просто такой: да я буду счастливым. Но он через себя пополняет свою жизнь, свое счастье. Внутри себя он просто говорит: да я буду все равно счастливым, вы со мной ничего не сделаете. Мужчина изнутри себя пополняет, но женщина так не может. Она не может говорить: я буду все равно счастливым, если вокруг все плохо. Поэтому у женщины существуют определенные правила, которым она должна жить. Вот если ей плохо, допустим, женщине, она никогда не должна в этом киснуть, в этом настроении. Она должна звонить кому-то, общаться с кем-то и просто вот открывать сердце, говорить, что-то мне плохо. И надо звонить таким людям, которые говорят, да все хорошо на самом деле, все будет хорошо. И таким образом раз, она и все, и наполнилась силой сразу, потекла в нужном направлении. Понимаете, женщина своей силой не может или очень трудно ей исправить себе настроение. Ей нужен контакт с окружающими людьми. Женский разум имеет коллективную природу. Женщины должны в своей молитве объединяться с другими женщинами. Женщины все побеждают в этом мире только совместно. И поэтому в древней культуре женщины, знаете, как выходили замуж? Они собирались большой кучей, водили хороводы, все смеялись. Мужики, естественно, как бы тоже не могли оставаться в стороне, потому что это же энергия любви, красоты. И поэтому даже песни «Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело». Или, допустим, вот этот фильм про червячки, да? «Да будешь червячки, как у царицы, выйду за тебя замуж». И там весь фильм такой, знаете, там много-много девушек молодых, они все смеются, а он один такой в акула-кузнец рядом с ними стоит. Они все ха-ха-ха-ха на него такой. Много-много девушек, а он такой один. Вот. Вот так вот девушки в древней культуре выходили замуж. Их было много, они все смеялись, хороводы водили, общались между собой, чирикали. И в акуле-кузнецу деваться некуда, понимаете? Ну, он как бы выбрал, а остальные помогают уже. Все смеются, хихикают на него. И ему деваться некуда, он как бы расплавляет его психику совместно. Много-много девушек. А сейчас все девушки по норам сидят. Расплавлять психику некому. Культура поменялась. Но все равно нужно использовать то, что есть. Есть, допустим, интернет. Хорошо, по интернету все радуемся, смеемся. Вот. Женщины должны объединяться. Они должны создавать социум. Почему сейчас скучно все живут? Потому что женщины не любят друг друга, не общаются. Надо выходить на улицу, там деревца посадила, там... порадовалась всем вокруг, там собачку накормила, птичек накормила, со всеми познакомилась. Активная жизненная позиция, и дом вот этот, в котором живет вот эта женщина, он становится красивым. Туда даже вор ни один не зайдет, потому что вору, чтобы зайти куда-то, там должна быть атмосфера такая несчастная, знаете, пустая. Вот вор там грабит что-то, и он должен быть уверен, что никто не откликнется. Но если в доме цветочки растут, если все красиво, если люди друг другу улыбаются, он туда не пойдет воровать, потому что его заметят, то позвонит сразу. Он чувствует, что это не его среда. Должно быть пустынно и безлюдно, чтобы там насилие совершать, понимаете? Таким образом, женская энергия защищает атмосферу с помощью любви. Но мужчина должен создать условия для женщины, потому что если не создать эти условия, она сама не раскочегарится. Если реку перекрыть, плотину... Вот это самое страшное. Мужчина говорит, женщина говорит, я хочу на танцы. Ну, как бы надо выбрать просто правильные танцы. Не танцы-зажиманцы, там, а, допустим, женские танцы есть, там, индийские всякие там и так далее. Аэробика женская. Ну, пожалуйста, иди на танцы, чтобы без мужиков там было. Очень важно это понять. Что жену отдал на танцы с мужиками, значит, тогда отдал мужику свою жену. Женская природа таковая. С кем она испытывает любовь, того она и становится. Любовь бывает тонкая или грубая, не имеет значения. Поэтому мужчина должен оберегать жену от всех ненужных отношений с мужчинами лишних. Вот. Но женщина должна жить в творчестве, потому что если женщина, она не поет, не танцует, не стихи не читает, у каждой женщины что-то свое, она не может... чувствовать себя счастливой, река течет, должна течь красиво. Как в мультиках, знаете, иногда такая река течет, в мультике она такая, и так течет. Ну, то есть течет очень красиво, так течет река. То есть когда женщина занимается творчеством, то она течет красиво. То есть жизнь ее течет красиво, она становится развитой. Как это в Новосибирске одна женщина задала мне вопрос, я говорю, а чем вы занимаетесь? Она говорит, я... в оперном театре пою. Ну, такая развитая вся. Я говорю, ну спойте нам. Она тут же прямо даже как бы не надо было сильно уговаривать такая. Вот, вот эту песню. «Будь со мною ласков!» Такая начала петь. Тут же все, весь зал сразу так, о, все расслабились сразу. Она весь зал наполнила любовью в одну секунду. Представляете, у женщины какая сила есть внутри. Но для этого надо быть творческой. То есть надо быть сильной женщиной. Творческая означает сильная женщина. Она танцевать умеет, петь умеет. Это сила, женская сила. Я заметил, что вот у нас, допустим, в команде девушка на танцы пошла, а все, замуж выйдет точно. Она начинает раскрываться, такая становится. И даже не обязательно, что мужчина должен смотреть, как она танцует, хотя это тоже влияет. Вот. А просто вот она такая стала, ну, такая раскрепощенная такая, как бы она не идет, а пишет. Одной ногой пишет, другой зачеркивает. Ну, то есть... Ну, то есть такая стала как бы вся из себя. На танцы пошла. Ну, то есть это надо женщинам быть сильными, то есть они должны показывать себя, красивыми быть, влиятельными по-женски, красоту распространять вокруг себя. Для этого нужно развивать себя как личность, женскую энергию все развивать. Следует знать, что есть особенности характера мужчины и женщины. Запомнили, что у женщины коллективный разум. Как это применять на практике? Вот вы решили помолиться, допустим, не надо надеяться на свои силы, женщины. Сегодня хочу молиться, завтра перехотела. Вроде бы завтра решила помолиться, оп, перехотела. Потому что у женщины разум неустойчивый. Он движется вот так вот. Но если женщина позвонила подружке, говорит, давай завтра помолимся, ты у себя, я у себя. Все. Она не может перехотеть, потому что у нее совесть начинает работать с этого момента. Если женщина кому-то что-то пообещала, у нее включается совесть. А женщина совестливое существо. Она не может без совести жить, она как бы, ну, она совестливая женщина. И поэтому давай завтра пораньше встанем вместе. А, как бы, а вставать не хочется с утра, и она думает, ну я же ей предложила встать пораньше, она, наверное, встала, а я что-то лежу. И она сама встает. Или, допустим, у меня жена любит поваляться, но когда я уезжаю в поездку, мне рано надо вставать на самолет, она всегда встает и всегда меня собирает. Потому что женщина мотивируется служением всегда. Это ее воля включается от служения или от того, что она что-то пообещала. Потому что у женщины коллективное сознание. Ради того, чтобы с кем-то, она сама включается легко. А сама для себя она никогда не включается. Поэтому женщина, используйте это. Вам нужно очень быть в контакте с другими женщинами. Надо созваниваться постоянно. Давай завтра то, давай завтра сё. А давай завтра птичек покормим, сходим. Чё смеетесь? Это же энергия любви. Она должна двигаться. Говорит, как замуж выйти, я не могу. Так надо включать эту энергию любви. Я в Красноярске вот был. Там кормушка есть такая вот. И на дне прямо семечки. И воробушки туда в дырочку, бутылка такая висит, там дырочки. Воробушки в дырочку залазят, семечку раз и улетел. Одну семечку берут, улетает. Вот. И как бы я смотрю, там немножко семечек на дне всегда. Значит, кто-то подсыпает. А если кто-то подсыпает, значит, смотрит кто-то за этими воробушками. Я раз по окнам смотрю, женщина сидит такая. У окна такая сидит. Что она делает? Она вот культивирует эту энергию любви. Не обязательно бабушка. Ну, там бабушка была, да. Она культивирует энергию любви. Она любит. А? Ну, бабушке тоже надо любить. Бабушка тоже женщина. И она культивирует энергию любви. Она любит. И у ней счастье в глазах. Почему у нее счастье в глазах? Потому что она действует любовью. Она кормит птичек. А если бы она этого не было, не сделала, счастья бы не было. Это свобода выбора для женщины. Взяла, поставила кормушку, насыпаем семечки. Это труд же, но это счастье. Воробушки клюют, и все, и нормально. И, допустим, кто-то смотрит на воробушков, я тоже на него смотрю, я ему улыбаюсь. Тоже нормально. Я когда был студентом, я выходил на улицу в плавках. Ну, уже молодой парень, хотелось рисоваться. В плавках выходил как бы на улицу и обливался ледяной водой. Потом наклоны там делал, зарядку. На улице минус 15 там я... Где-то минус 25 уже не постоишь, ноги примерзают к этому. А минус 15 все нормально, можно. Я обливался водой и заряжал энергией не только себя, но всех женщин в соседнем доме. Что это раннее утро было, я смотрю, иду, и все женщины сидят возле окон и смотрят. Они заряжаются. Мужчина обливается, они смотрят, заряжаются энергией от этого. Так устроена женская природа, они заряжаются от других. Кто-то совершает аскезу, а женщины заряжаются, им тоже это нравится. Смотрят. Надо изучать женщинам природу. Как мы молитвенный ретрит проводили, женщина говорит, дайте настройку специально для женщин, для молитвы. Я говорю, вы молитесь за то, чтобы у всех молитва получилась. Настройтесь на общую атмосферу. Не на себя, не то, что я, как женщина, говорит, я начинаю молиться и чувствую, что мне ничего не получится, у меня нет сил, я чувствую, что я слабая. Это значит, ты неправильно включила разум. Тебе надо настраиваться на общую атмосферу, думать, что у всех получится, у меня не получится, но у всех получится. У женщины коллективный разум, коллективный благословляющий разум. И она начинает так настраиваться, и у нее раз вся судьба начинает меняться. Почему? Потому что она включила свой разум женский. Нельзя говорить, что у женщин разум слабее. Почему он слабее? Он просто имеет другую природу. Вот, допустим, в песочнице играются мальчик с девочкой. Мальчик раз ей там лопаткой ударил девочку. Вроде мальчик сильнее, да? Но дальше что происходит? Девочка собирает подружек или маму приводит. Не коллективный разум. Она взяла, собрала все, что для коллективного разума нужно, и подошла к мальчику. И что ему делать теперь? Он один, а их много. Ничего не сделает. Потому что у женщины коллективный разум. Коллективный. Это означает, что с ней ничего не сделаешь. Вот допустим, когда мужчина с женщиной поругался, дети за кого? За маму. Собачка куда бежит, с какую сторону, на кого гавкать? На папу. Тараканы тоже, кстати, за маму будут, чтобы вы знали. Вот. Все за маму. У меня было несколько раз вообще до парадокса. Просто вот как бы с женой по-разному считаем там. Идем к наставнику. Наставник всегда же за жену. Я потом спрашиваю, а почему? Как бы, он говорит, не волнуйся, это тебе полезно. Она женщина, пускай будет права. А ты учись быть смиренным. Ну, то есть всегда все за женщину в этом мире. Всегда, женщина всегда права по-любому. И это правильно. Потому что женская природа защищаема в этом мире. Бог защищает всегда женщин таким образом. Поэтому как бы мужчина должен смиренно принимать эту ситуацию в жизни. Он должен знать, что с женщиной связываться опасно. Не надо в этот конфликт входить и вовлекать родственников. То как бы... Опасно, потому что еще и есть же вот эта женская сила, которая может тебя проклясть, нахлобучить. Мужчины думают, что они сильнее женщин, но это и заблуждение, это иллюзия. Мужчины активная деятельная сила, а у женщины благословляющая или проклинающая сила. Женщина в деятельности слаба, но она влиять сильно может на ситуацию. Допустим, приведу пример. В древней культуре абсолютно точно знали люди, абсолютно точно знали, что сражения побеждают не мужчины, которые сражаются, а женщины, которые молятся за своих мужей. И поэтому, когда мужья уходили на войну, женщины учились правильно себя вести, то есть они не допускали даже мысли, что муж может погибнуть, они совершали постоянно молитву, то есть они постоянно аскезы совершали, постились там, и держали себя в очень строгости большой. И приводятся примеры, что есть были непобедимые воины. Даже вот в Ведах описывается, что были воины, которых просто в принципе нельзя было победить. Некоторые из них даже не защищались. То есть ты можешь просто там, что хочешь делать, не коснется ничего, ни стрела там, ни меч такого человека. Почему? Потому что жена настолько сильно за него молится. Не то, что он выпендривался там и закрывался, я просто не закрывался. Я говорю о том, что описывается в летописях. Победить невозможно было человека, потому что жена держала его жизнь в своих руках. И описывается еще один интересный случай. У одного мужчины была жена настолько благочестива, что когда по судьбе мужа преждевременно, ну как бы, бог смерти, ну это не бог, это такой менеджер, называют богами, но это не бог на самом деле. Это менеджер смерти такой. Он взял из тела забрал душу у человека. Но у этого человека была жена очень святая. И она в тонком теле пришла к нему, к этому богу смерти. Нашла дорогу. Вот. И забрала назад мужика. Она заставила его отдать. И он отдал ей. А? Это как? Вот слово «святой» означает, что от человека исходит удача. Такой вид света, который, ну, не означает, что лампочка горит, да? А это означает, что, ну, на человека человек смотрит, и он просветляется, то есть у него все в жизни меняться начинает. В летописи приводят, что вот когда люди приходили к камню Серафима Саровского, когда он стоял неподвижно на камне, они просто смотрели ему в глаза. И одной секунды достаточно было, чтобы вся жизнь изменилась. То есть люди смотрели на него и ничего не спрашивали даже. У них все потом в жизни менялось, и они все понимали, как жить. То есть происходило просветление. И они видели от него, что удача, вот это сияние счастья, удача идет от этого человека. Вот это называется святой. Ну то есть Бог сильно действует через этого человека. Когда веды объясняют, когда Бог наполняет человека силой, чистоты, знания, любви, то от этого человека начинает исходить вот этот божественный свет, это сила Бога, святость, энергия Бога. И она меняет жизнь людей. Люди становятся счастливыми, развитыми, говоря контакту с таким человеком. Одной секунды достаточно контакта, веды описывают, с таким человеком, чтобы поменялась вся жизнь. Просто поверить этому человеку. Это большая редкость. Часто заезжие гастролеры, наподобие меня, делают из себя святых. Святой человек — это редкая-редкая удача встретиться с таким человеком. Они абсолютно бескорыстные, ничего в жизни не надо, они очень скромные по природе. Они очень мудрые, глубокие и так далее. И просто человек скажет одно слово, которое вам, вы не воспримете это слово его как что-то сильное, как некоторые думают, святой там, изыди там, то что такое. Там. Нет, как бы, он скажет, допустим, ему говорят, что-то дождя давно нет. И он говорит, да не волнуйся, Бог вам даст дождь. И такой три шага делает вот от этого места, и там просто уже гроза идет. Хотя не было ни одной тучки на небе. Это летопись, я вам описываю, что так реально вот происходит. Ну то есть святой означает человек, который уполномочен, просто его слова Бог выполняет, он любит этого человека, и он просто меняет атмосферу сразу в небе, по его просто желанию. Это редкий случай, так редко бывает, не надо из себя корчить святых. Очень опасно. Нет. Везде есть. И в России. Просто мы говорим, да нету святых у нас. У нас в монастырях, вы скажете, одни там плохие люди. Это ваше восприятие. У нас глаза же отравлены грязью. Мы поэтому и священников, монахов видим много грязи. А чистоты не видим. Святых людей везде хватает. Просто не каждый человек имеет право с ним соприкоснуться. Нам не положено по судьбе. Что положено, то и получаем. Нет, никогда не бывает с рождения святой. Только это мессии с рождения святые. На этом земле никто не рождается святым, потому что не положено. Но есть мессии, такие как Иисус Христос, допустим, Мухаммед. Они с рождения уже святые, потому что они веру приносят. Веру приносят человечеству. Они с рождения уже такие, да. Но мы нет. У человека есть свобода выбора, он может поменять всю свою жизнь. Давайте вернемся к женщине. Женская природа снаружи очень мягкая, подвижная, нежная, изменчивая. Женщина легко приспосабливается к любой обстановке, если она хочет этого. Она может легко как бы влиться в структуру любой социальной среды, группы. Допустим, она переезжает в другую страну и легко адаптируется к этой стране с точки зрения общения, отношений. Я, допустим, учил английский язык, у меня жена такая, ну-ка, да, и она начала говорить по-английски, там, слово произносить, я смотрю, она произносит как англичанка уже. Вот у женщины такая адаптационная функция очень сильная, а я никогда так не произнесу, потому что у меня нет такой силы. Ну, то есть, женщина снаружи очень подвижную психику имеет, способную адаптироваться, у нее характер приспосабливаемый ко всему. То есть она способна как бы понять обстановку, среду, в которой она находится, ее принять. Но внутри женщина имеет характер очень трудно меняемый, трудно подвижный. Он у нее очень стабильный и четкий. И психика женщины требует очень четких руководств к действию всегда. Ей нужна полная схема жизни со всеми правилами и предписаниями. Поэтому девочек в школе надо учить так, что ей надо все разжевывать, говорить, как правильно, вот так, вот так, вот так. Она когда всю схему узнала, она дальше в совершенстве ориентируется в ситуации и легко действует внутри этой схемы. Поэтому в тех случаях жизни, когда требуется четкое руководство к действию и точное какое-то действие, правила какие-то, то женщина в этой среде бесподобно действует. То есть женщина всегда, когда есть инструкция, она четко все выполняет. Вот, допустим, преподаватель в школе. Это женская профессия. Если, допустим, четкие инструкции расписаны, как преподавать урок, женщина все в деталях изучит это все и великолепно будет преподавать. Но мужчина совсем другой характер. Ему нужно лезть туда, где неизведано. Он не хочет инструкции исследовать, он хочет ее понять. Женщина понимает все, следуя инструкции, и мужчина понимает все, нарушая инструкцию. Ему нужны как бы новые какие-то горизонты в жизни. Ему нужно пробовать то, чего никто не пробовал. Он революционер по природе, мужчина. А женщина, она педантист по природе, то есть она делает все так, как положено всегда. Поэтому даже в семейной жизни мужчина должен русло очень четко очертить, как бы, куда течь женщине, чтобы она чувствовала себя свободно, потому что все определено, все понятно в семейной жизни. Но если мужчина нарушает правила, допустим, он говорит, за поворотом река будет течь так, она поворачивает, а там бац и не так. И она в шоке, потому что женщина должна четко понимать, мужчина должен четко женщине гарантировать, как будет проходить жизнь. Тогда она чувствует себя очень комфортно. Но если есть какие-то нарушения этих гарантий, даже пускай не по воле мужчины, не по его вине, то тогда женщина чувствует предательство, она чувствует, что ее предали. Но при этом сама женщина никаких гарантий давать не может. Вот такое противоречие. Она требует от мужчины слова и всегда указывает ему на это слово. Но если мужчина говорит, ну ты же говорила тоже, ты же говорила, она говорит, ну я женщина. Ничего страшного, я говорил, не говорила, от этого ничего не меняется, все. Она говорит, я женщина. Она обязательств не берет. Но при этом у нее есть природные свойства, у нее есть стабильность внутри очень сильно, допустим. Поэтому женщина, она верна по природе, верна, стабильная. У нее характер очень твердо следует определенным рамкам, нормам. И в целом у женщины характер не склонен к деградации. И не склонен также к прогрессу, к сильному. Он остается в определенной паре. Это не значит, что он не меняется, то женщина может улучшать себя, меняться. И может также деградировать. Но и то, и другое у женщины происходит медленно, не быстро. Но снаружи женщина очень легко может поменять себя и свою жизнь. Если говорить об образовании, женщина в два раза быстрее усваивает материал и в два раза быстрее практически его воплощает, чем мужчина. Но потом ей также в два раза тяжелее удержать все это внутри себя. То есть она может отвлечься от этого и потерять знания. Она быстро усваивает, быстро теряет с точки зрения внешнего восприятия. А с точки зрения внутреннего, ей внутри у себя очень трудно чего-то добиться в жизни по отношению к себе. И потом это сохраняется надолго. Но у мужчины все наоборот. То есть мужчина, он снаружи, ну, в поведении, то есть поведение женщины гибкое. А мужчина в поведении очень костный. Мужчине очень трудно поменять свое поведение. А женщине трудно поменять свой характер. Поэтому, когда мужчина и женщина встречаются, женщина скрывает свой характер неосознанно. Она не показывает свой характер. Все женщины, когда встречаются, они какие? Все такие нежные, ласковые, такие добрые, все классно. Вот это так действует энергия любви. Под влиянием любви женщина такой становится. Любая. Но мужчина должен строить отношения с женщиной на дистанции, чтобы узнать ее характер. Она должна раскрыться, покапризничать должна. Ну, как бы, он должен понять, потянет он ее характер или нет. Сможет он с ней справиться или нет, потому что характер женщины по-любому сильнее, чем мужчины. Женщина внутри тверже, чем мужчина, по-любому. Если мужчина чувствует, что тянет, как бы, нормально, то можно замуж брать. А женщина должна узнать привычки мужчины. Они трудно меняемые. Допустим, женщина встречается с мужчиной, она должна понять, что у него за привычки. Пьет, не пьет, гуляет, не гуляет. Работает, не работает. Лентяй, не лентяй. То есть, какие привычки? Как он себя ведет в социуме? Должна узнать. Если она не узнала, вышла замуж, потом эти привычки начинают ее убивать. То же самое, мужчина не узнал характер женщины. Этот характер начинает его убивать. Привычки мужчины поменять очень сложно. Даже самому мужчине. Характер женщины поменять очень сложно даже самой женщине. Запомнили? Женщине привычки свои поменять легче, а мужчине легче поменять свой характер. Вот, допустим, у мужчины есть характер, он, допустим, обидчивый, да? Или там гневливый, там, как угодно. Характер какой-то у него есть. Женщина, ну все, с таким характером я жить не буду с человеком. Она не понимает, что у мужчины характер может поменяться полностью. За 2-3 года он станет другим совсем. Мужчина перестанет гневаться, станет смиренным, по-доброму себя вести. Но привычки его, их поменять ему все равно будет очень сложно, несмотря на то, что его характер стал хорошим. У него все равно тянет по бабам, если его тянет с молодости. Вот, или там выпить тянет, если его тянет. Это уже изменить мужчине в себе очень сложно. Привычки. Но женщине свои привычки изменить очень легко. Допустим, она гулящая была женщина, стала не гулящей. Но обидчивость свою ей она не уберет практически за всю жизнь. Или, допустим, женщина обидчивая, дичивая, или очень чувствительная, там, чуть не так она, ой, я ее не могу перенести. Там, или, допустим, она болезненная там постоянно, то есть больная такая. И что, ну, о, я болею, все. Или ленивая, допустим, и она не может там, себя заставить что-то сделать. Это естественное проявление характера женщины. Характер. Ой, Самара городок, беспокойная я, беспокойная я, успокойте вы меня. То есть характер, она сама себя не может успокоить. Потому что характер у женщины очень сильный. И почему женщины хотят замуж? Потому что им хочется стабильности. Она чувствует, что она не может сама себе сделать стабильность, успокоить сама себя не может. Не может сама себе сделать нормальную, спокойную, стабильную жизнь. Поэтому женщина должна быть замужем. И поэтому женщине очень важно понять, что не надо стремиться к социальному развитию, пока она не замужем. Социальное развитие для нее должна быть не работа. Социальное развитие для нее должно быть отношения, общение. Она должна создать вокруг себя среду любви. Она должна всеми дружить, всех любить и создать среду любви. И при этом не сильно думать о том, сколько у нее денег. Вот на жизнь хватает, и слава Богу. Она не должна сильно пытаться стать богатой, там, иметь квартиру, потому что эта женщина мешает выйти замуж, а не помогает, как ни странно. Мужчина, если видит, что где женщина сильно богатая, у нее много всего, он побоится с ней даже отношения строить. Так мужчина устроен. Вот если он видит, что он ее не тянет, как бы, тогда он просто отказывается. И она теряет человека таким образом. Женщина должна быть богатая в любви, в отношениях. Но если женщина настроена на работу, то она даже удержаться в работе не может. Потому что женщине нужна опора в жизни, чтобы где-либо удержаться. Опоры нет, она не может, она же ее шатает в жизни. Как мне женщина спрашивает: Олег Геннадьевич, я там устроюсь не могу, там, где мне работать, объясните. Я говорю: вам надо замуж. Я могу вам это схематично объяснить. Допустим, взять курицу. Женская природа же. И курица, она такая, у нее беспокойный ум такой. Петух же не беспокойный, сидит на месте такой. Такой постоянный, как бы, на понтах такой, смотрит, с кем подраться такой. Мужская природа. А у куриц сильно правильно женская природа. Они такие бегают. Всегда постоянно такие носятся все время. Но когда у курицы яичко, да? Она сидит такая. Успокоилась. Ну, то есть, женщине нужна семья. Когда семья, она сразу И у нее психика начинает работать спокойно, она рассудительной становится, закрепляется на работе. Она как бы ей легко понять, что делать. Она не сильно парится, если что-то не так. То есть у нее психика становится спокойной, когда она замужем. Когда она одна, она бегает и постоянно суетится. И поэтому она не может нигде удержаться. Она думает: у меня, наверное, не природа здесь работать. Тебе надо сначала замуж выйти, а потом думать о работе. Иначе у тебя нигде будет не природа. Постоянно будет суета в голове, суета. Будешь думать: это надо больше, не здесь, куда-то еще надо. Нет, это не понравится, что-то другое, не пойму, что делать вообще. Выйти замуж. И все равно беспокойно. Замужем все равно беспокойно. Муж не тот, почему не тот? Бог, как Бог положено, так и дал. Почему не тот? Бунтуете против мужа? Если бунтовать против мужа, значит, тогда не будет в жизни устойчивости. Тогда что есть муж, что нет. Для того, чтобы успокоиться, нужно принять мужа. Какой есть, такой есть. Бог мужичка дал, слава Богу. Надо его, ну как бы, подсечку сделал, надо его до конца довести, иначе бросок будет не засчитан. До ЗАГСа его дотащила, потом отмыла. От спиртного отмыла, сделала чистеньким. И живи счастливо. Чё? С мужичком надо что-то делать. Вот мужчина, он побеждает весь мир. А женщина побеждает только мужа и детей. У нее психика заточена только в одну сторону. Она побеждает только мужика и детей. И больше ничего не надо побеждать в жизни. Муж там приходит, жене начинает рассказывать, кто. Она говорит: мне это неинтересно. Ты сегодня что кушал? И где? Женщина контролирует мужика своего. И воспитывает его. Знаете, что все женщины преподаватели, повара и врачи? Некоторые женщины меня спрашивают: а я по природе преподаватель? Да, преподаватель. но только в рамках своей семьи. Все женщины по природе преподаватели, они постоянно обучают своих детей и своего мужа. Все женщины. Все женщины по природе повара, то есть они готовят своей семье, все готовят. И все женщины врачи по природе. Вот, допустим, у меня жена, она не обладает тонким видением, но она мне всегда приносит правильные лекарства. Она говорит, вот тебе вот это полечи. Я раз пробую, смотрю, правда подходит. Откуда она взяла, непонятно. И она, когда мне накладывает покушать, она точно знает, сколько мне надо. Она, допустим, берет, наложила такая, положила что-то. Я думаю, что-то многовато. Она так раз, ровно столько убирает, сколько надо убрать. Я такой смотрю, сейчас. Так женщина устроена. Это ее природа. И у женщин у всех есть экстрасенсорные способности по отношению к своим детям и к мужу. У меня, допустим, кишечник напряжен, допустим, у меня жена руку накладет на живот, он сразу раз такой расслабляется, такой бурлить начинает, такой довольный. Просто руку положил на живот и все, успокоился. На голову руку кладет, голова проходит. Любовь, энергия любви так действует, женская. Итак, очень важно разобраться во всем полностью. Да, мне попросили сказать вам, что у меня есть, со мной ездит специалист, врач, который, ну, он дает консультации бесплатные по здоровью, по тому, как можно полечиться у нас в клинике. И даже если люди, допустим, ну, не могут к нему на консультацию попасть, то у нас сейчас новая такая есть система, вы можете заполнить анкетку, и вам проведут бесплатную консультацию у нас в центре. То есть сразу же эта анкетка попадает к нам в центр, с вами созваниваются и вас консультируют. Что можете заполнить анкетку и получите возможность эту. Давайте поизучаем вопрос, который иногда волнует людей. Одна женщина ко мне подошла, говорит, Олег Геннадьевич, что-то я такая тугая, как бы не могу простить сразу мужу. Не могу решиться там, принять какое-то решение там и так далее. Следует знать, что у женщин способность принимать решения или менять свое отношение к чему-то имеет очень тугую природу и очень медленно меняемую. Вот, допустим, женщине в принципе решить, что ей надо замуж, очень и очень сложно. Вот, допустим, женщина уже знает, человек нравится, я его люблю, замуж хочу, но когда ей говорит... Замуж за меня пойдет, она, и это ее парализует, она такая, думает, я что-то не знаю, замуж идти или нет. И поэтому в древней культуре существует такое правило, что вот если старший видит, что все хорошо развивается, что как бы ну, они подходят друг другу люди, то не надо обвинять женщину в том, что она сомневается, выходить за этого человека замуж или нет. Потому что правило такое, надо просто ей сказать, все, выходи за него замуж. Ей сразу легче становится, она расслабляется, думает, ну слава Богу, все, как бы, все решено. Потому что женщине самой принять такое решение очень сложно. Надо природу просто понять. Или, допустим, прощение. Женщина может много терпеть, но когда она обижается, некоторые женщины не могут много терпеть. Но все равно, даже в этом случае, когда она обижается, женщина, она не может простить сразу. Она прощает очень медленно. И мужчина должен это знать. Поэтому в отношениях женщина всегда сильнее. Женщины лучше не связываться, потому что ты уже 10 раз простил, мужчине легко, он уже 10 раз простил, а она все не прощает и не прощает. Кто тогда сильнее в отношениях? Женщина, потому что все по ее получается. Она же не может простить. Просто по природе. И мужику сразу неловко становится. Мужчина должен знать, что ничего страшного, надо продолжать просить прощения. И она простит раза через 3-4. У каждой женщины как бы свой порог. Вот у меня, допустим, жена через 3 раза прощает. Я подхожу, говорю, прости. Причем интересно знать, что в твоих интересах, чтобы энергия любви в доме была, в твоих это интересах, чтобы нормально жить. А женщина может дуться 2, 3, 4, 5 дней, там сколько ей хочется. То есть это бесконечный процесс. Поэтому просто подходи и проси прощения у жены. Причем я, когда прошу прощения у жены, 90% случаев я не чувствую, что я виноват. Я чувствую, что я прав, но я подхожу и прошу прощения. Она на всякий случай смотрит на меня и говорит, ты просто из чувства долга просишь прощения или ты чувствуешь себя виноватым? Я говорю, ну, конечно, я чувствую себя виноватым. Говорю ей. И она такая смотрит на меня, говорю, ну, ты простила? Она говорит, завтра прощу. Ну, то есть она согласна простить, но не может еще пока. Вот. И потом дальше, как бы, на следующий раз подхожу, прошу прощения. Она уже смотрит на меня такая довольная. И говорит, почти простила. И на третий раз уже прощает. Но же моей жене так нравится, когда я подхожу несколько раз. Сам процесс ей очень нравится. Она вот после этого меня очень уважает, как мужчину, думает, вот спасибо тебе. Она еще говорит, что ты подходишь несколько раз, прощения просишь, спасибо. Она очень благодарна потом становится, потому что она сама с этим не знает, что делать. Но самое интересное заключается в том, что через несколько дней она сама подходит и говорит, наверное, я тоже к тебе была не права. Но вот в этом случае, не дай Бог мужчине сказать, да-да, точно. Это будет серьезная ошибка. Надо сказать, ну как не права, все нормально, ты была права. Надо женщине так сказать, и тогда она убедится, что она была не права. Так у женщины психика работает. И она на меня тогда смотрит, думает, ага, ну точно меня считает неправой, но не говорит мне. И получается, женщина еще больше начинает мужа уважать. Что я защищаю ее от вот этой вот проблемы, что она может быть неправа. Потому что женщине очень трудно быть неправой. Вот мужику по барабану. Ну неправ, неправ. И что, я неправ. Вот муж... А вот женщине быть неправой практически невозможно. Она, ну почему я неправа? Я права, ну почему неправа? Ну потому что она близко к совести, женщина находится, и совесть близко, и она ей как бы быть неправой очень тяжело. А если она не может понять, что она неправа, тогда вообще капкан получается. Она ходит и мучается просто. Поэтому надо освободить ее от этой проблемы. Есть очень мощные такие методы тайные обучения женщины. Женщину всегда нужно обучать очень косвенно, ни в коем случае не напрямую. Надо первое правило, ну, мужчина должен переварить сначала проблему в сердце, а второе правило, он должен почувствовать, что он об этом может в шутку говорить. И тогда можно жену легко обучать. Я сейчас не скажу, как бы, о чем речь, но было одно блюдо у нас, нам подарили одно блюдо, которое мне очень нравится. Я не скажу, потому что завтра заварят этим блюдом. Вот. И как бы это блюдо, оно делится на части. Нам подарили это блюдо, как бы, мне на день рождения, а жена у меня дарилка невозможная. Ну, то есть, она любит дарить по-страшному. Вот все, что приносит в дом, все раздает моментально, в секунду. И я говорю, слушай, ты мне, ну, как бы, два кусочка оставь. И она говорит, да, нормально, все, оставь, хватит тебе. Вот, и, короче... Ну, короче, сначала она сама кусочек съела, потом пришла подружка, она угостила подружку, потом на следующий день там что-то какое-то мероприятие, она туда, и, короче, мне, я только пол кусочка смог попробовать, и все, мне ничего не досталось. И я, ну, как бы, помолился, успокоился, принял судьбу. И на следующий день... Я с трагическим лицом, вот Пьеро, знаете, в этом мультфильме Буратино, таким, пропала Мальвина, невеста моя, бежала Мальвина в чужие края. То есть я с таким лицом начал рассказывать, как я потерял это блюдо. Она просто каталась по полу, ей так было смешно. То есть она смеялась, я рассказывал, как я надеялся на это и не получил, и на это не получил. Она смеялась, надо мной убирала. Ну, я как бы рассказывал ей эту историю, свои несчастные отношения с этим блюдом. Но после этого она никогда уже так не делала. Она всегда мне столько, сколько надо, оставляла. Так женщина обучается. А если бы я сказал, что я ничего не оставила, то дальше что бы было? То же самое. Она бы на зло не оставила вновь. Потому что у женщины работает вот такая функция. Она сама не хочет так делать, но она делает на зло. Вот. Просто потому, что ее не любит. Из-за того, что ее не любит, она мстит в отношениях. Так, женщину, поднимите руки, женщин, которые никогда не мстят, на зло не делают. Поднимите. Есть? Надо же, только одна. В основном все. Не могут удержаться от этого. И это нормально, это так действует женская природа. Вот эта третья ипостась, вот эта вот разрушительная, она может в микродозах действовать, иногда так понемножку торгаться в жизнь. Поэтому вот женщину воспитывать лучше всего очень аккуратно и насказательно. Или еще хороший способ спрашивать советы про подружки, про подружку мужа, про жену мужа, друга. Жену друга. Заговорился 3 часа лекции. Вот. Ну, то есть, допустим, у вас жена что-то не так делает. Вы подойдите к своей жене и говорите: слушай, дай совет подружке, другу, у друга есть жена. И она вот так вот делает. Пожалуйста, скажи, как ей помочь ему, как ему научить ее. И она что-то там расскажет, как научить. Не обязательно даже этот недостаток. Но что-то похожее. И она в этот день, ну и в ближайшее время, не будет так уже делать сама. То есть она даст совет, как надо правильно эту же девушку научить, объяснит, как ей донести, и сама не будет этого делать. Такой косвенный метод обучения жены. Но если ты напрямую ей скажешь, что этого не делать, тогда будет все наоборот. Она обидится, там расстроится и так далее. Мои дорогие друзья, поймите, что характер человека уважать – это и есть любовь. Вот некоторые мужчины думают: да это задолбаешься так вообще общаться, скандалы и все. Ну хорошо, сказал и все, тогда будешь получать кобру себе в ответ. То есть женщина может копить яд, а потом будет жалить. Если ты такой сильный, что тебя не ужалишь напрямую, значит она от тебя просто утечет. Женщина может просто бросить и все, и ничего не сделаешь. Будешь останешься один. Русло, которое ты берега создал, оно стало сухим. Тебе не с кем дальше. Придется пускать другого человека в эти русла. А может быть, тебе этого не хотелось в жизни. Поэтому женщину гнобить не надо. То есть и девочек маленьких, и женщин нужно обучать косвенно, аккуратно. Вот, допустим, дочке говорить: доченька, давай я тебе сказку расскажу. Вот сказки для девочек, кстати, чтобы вы знали. И вот жила-была такая девочка, и она была очень хорошая, но немножко неряшливая. И вот у нее из-за этого там такая-то была жизнь, и там сказка такая. И она слушает, и она мотает на ус. То есть она понимает, вот, что это так не надо делать. Но если про нее конкретно говорить, она будет обижаться. Ну то есть женщина очень хорошо обижается, когда с любовью рассказывает о других примерах других людей. И, допустим, даже у меня на лекции, когда женщины слушают, они мотают на ус, они сидят все, как бы записывают, если по-доброму им это объяснять. Если женщин обвинять в чем-то, они тогда против меня восстанут. Но если по-доброму объяснять, что женщины вот такие, вот такая природа, вот такой недостаток бывает, они слушают и с удовольствием исправляются, потому что женщине несложно исправляться, если она поняла, что в этом есть необходимость. Не то, что она быстро исправится, но исправляться несложно. Она долго может исправляться. Но сам процесс как бы включается быстро. Он инициируется в сердце женщины быстро, потому что женщины совестливые по природе существа. И поэтому женщин нужно обучать очень аккуратно. Ну то есть объяснять им все очень аккуратно. Не нажимать на них, не совершать насилие, не грубить. Вести себя очень деликатно, и тогда женщине включает сердце, она задумывается, думает: наверное, я неправильно все делаю. То есть женщине надо просто включить совесть. Но мужчине включать совесть бесполезно. Часто вот, допустим, мать сыну говорит: ты тебе не стыдно? Мои хорошие, ему не стыдно точно. Я вас уверяю. Вот мужчине говорит: ведь тебе что, не стыдно ты так делаешь? Он может сказать: стыдно. Но ему не стыдно, потому что он даже не знает, что это такое, понимаете? Мужчина по природе понимает только поступки. Вот, допустим, у вас есть два варианта. Вот мальчик напроказничал, ваш ребенок. Один вариант, вы ему что-то говорите строго. Это пустая трата, вот просто зря энергию выдали и все, бесполезно. Второй вариант, берете его за руку, куда-то ставите. Он говорит, мама, там отпусти. И тогда вы ему уже говорите строго. Вот тогда сработает. Он должен признать свою вину сам. Он должен включиться в процесс. Мужчина, он очень как бы на своем, зажатый. И поэтому нужно действие. Чтобы мужчина включился, чтобы он что-то понял, нужно действие. Встаньте, поставьте его куда-нибудь, сделайте что-нибудь с ним. Покажите ему свою силу. Нужно действие. Если действия никакого нет, он ничего не поймет. То же самое женщина мужу говорит, 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 как в стенку горох. Что-нибудь сделай. Возьми, чуть-чуть подальше от него начни держаться. Поменьше разговаривай. Похолоднее с ним себя веди. И он включится тогда. Ему нужен поступок мужчине всегда. Слова не работают, одни сами по себе. Но если уж говорить о словах, если мужчина включился, он готов вас слушать, то чтобы он поменял свою себя в деятельности, нужно говорить много и по-доброму. Тоже по-доброму, но много раз. Где-то раз 50 примерно, надо сказать. На первые 15-20 раз он будет поймет, что точно ей это надо. 15 раз сказал, он думает, о, что-то она часто повторяет, наверное, надо. Вот. Потом еще где-то 15 раз, 20, он будет думать, что надо в этом, надо, ну как бы, надо в этом направлении работать. Раз надо, значит надо. И потом где-то на 40-й раз у него включается уже условный рефлекс. То есть он начинает постепенно автоматически это делать, то, что надо жене. Допустим, выключать где-то свет или куда-то ставить ботинки там, куда-то ложить носки. Он это делает на автомате мужчина потом, если она много раз говорит. И он это делает сам, не замечая, что делает. Или там, допустим, не клади сюда тарелку, разобьется. Это на автомате все происходит. Она много раз, когда говорит, не пей. Но здесь, чтобы он не пил, нужна еще молитва, потому что нужно пробить судьбу, это уже ваша судьба. Мужчины очень медленно обучаемый народ. Им очень поменять направление жизни очень медленно, и женщина должна работать как стрелочник. Она должна стрелки... У нас еще час лекции или уже должна закончиться? Еще час? Женщина, она должна стрелки переводить постепенно. Вот, допустим, мужчина как паровоз, он в жизни едет, у него есть цель, он живет для цели, мужчина. Женщина для чего живет? Для любви, для гармонии, для нежности, для красоты, для того, чтобы все хорошо было, женщина живет. А мужчина для чего живет? Для победы. Ему нужна победа в жизни, цель. Должен чего-то достигнуть. Вот, допустим, если у мальчика, вашего ребенка нет цели, он просто так живет, значит, он будет просто с ума сходить. Он всех, мозги всем напеклень сделает, он будет себя уничтожать и других. Мальчик должен быть занят постоянно, ему не должно быть ни свободного времени, ничего. Он должен постоянно быть в процессе в каком-то. Иначе он с ума сходит просто. А девочке нужна гармония, чтобы все было хорошо вокруг, ласково, нежно, по-доброму. Девочке нужна гармония, чтобы все хорошо было, понимаете? Мы поговорим чуть позже об этом. Но важно знать, что в каждом возрасте свои особенности отношений с ребенком. Но я говорю сейчас в целом про женщин и мужчин. Если вы это в целом поймете, уже будет легче жить. Женщине несложно объяснить, как надо. Но сложно выбрать правильную интонацию и правильный способ объяснить. Женщине сложно, но объяснить несложно. Мужчине сложно объяснить, потому что он очень сильно зажат на своем. И если ты хочешь ему объяснить, ты должна объяснение соединить с действием с каким-то. Его надо включить в этот процесс. То есть как, что за действие? Можно, допустим, отстраниться, не общаться. Можно... наоборот, включить чем-то хорошим его. Ну, то есть нужен какой-то акшен. Мужчина включается через поступок. А женщины поступки совершают в самую последнюю очередь. Ну, допустим, муж ведет себя безобразно, женщина терпит, ничего не делает, делает вид, что все нормально. Бесполезная трата времени. Вот, допустим, муж начал безобразно себя вести. Что надо сделать, чтобы он включился? Раз, поехала к маме, допустим, сказала, я не бросаю тебя, просто хочу поехать к маме на пару дней, мне надо пожить там. И там поехала, потом звонишь, говоришь, еще останусь на 3 дня. И он тогда включается, он говорит, а что такое? Почему ты к маме? И очень мягко, нежно, мой дорогой, потому что мне очень трудно с тобой жить. Я не бросаю тебя, я хочу с тобой жить, но мне очень трудно, я устала, мне нужно отдохнуть. И он тогда начнет соображать, думать, почему? Потому что уехала к маме. А если бы никуда не уехала, он бы так и не начал соображать. Понимаете? А женщина до последнего терпит, а потом бросает. Это почему так она делает? Потому что она не знает, как работает мужская природа. И она говорит, я ему 100 раз говорил, а что говорить толку мужчине? Нужно действие. Вы это говорите ему, потому что вы женщина, вы хотите как женщина с ним себя вести. А ему не надо говорить. Вот мужчина мужчине никогда не говорит ничего. Морду дал, и все, и сразу все нормально. Что говорит? Или пообещал, что морду даст. Вот там, допустим, говоришь, пожалуйста, не бросай окурки в доме. Мужчине он идет, бросает окурки. И что? Что он перестанет бросать? Но если подходишь к нему и говоришь, если еще раз окурку бросишь, то получишь по морде. Ну, допустим, или просто массаж лица будет. Можно по-доброму сказать. По-одесски. И знаете, как бы сразу все понятно мужчине. Это по-мужски. Или, допустим, мужик выпивает на работе, допустим, ему говорят, не пей. Это вообще ни о чем. А вот если ему сказать, еще раз выпьешь, штраф, сразу о чем? А если ты просто к нему подошел и говоришь, вот ты знаешь, брат, как бы ты выпил же, правда, да? Вот, и в результате ты вот этого лишился, а все это получат. И он такой, опа, воткнуло. Сразу как бы, а женщине не надо так делать, допустим, ее штраф, как бы, а она не знала об этом, она будет обижаться потом. С ней надо все обговаривать. Ну, то есть, женщины слова, наоборот, ей надо объяснить. Штраф, тогда почему штраф? Вот потому-то, потому-то, потому что если это, тебе это позволит делать, все захотят женщины это делать, она, теперь понятно, ну ладно, буду стараться. Ей надо все объяснять женщине. А мужику не надо ничего объяснять. Ему нужно сказать, вот так, если то так, а если так, то так, все, выбирай. И он сразу включается. А женщины хотят объяснять, там, общаться, потому что они женщины, они по-женски хотят с ним себя, а он не женщина, он мужчина. Ему бесполезно объяснять. Но нужно действие, нужен поступок какой-то. Вот жена не разговаривает, это поступок. Но женщина не разговаривает, когда уже до ручки дошло. А надо сразу не разговаривать. Только пошел не ту раз, не разговариваю, потому что это его стиль отношений. И тогда все классно в твоей жизни будет. Не надо до последнего тянуть. Потому что женщина совершает действия, когда уже по-другому никак. А надо совершать действия по отношению к мужчине сразу, а не тянуть резину. И тогда ему будет легче, и вам. Есть вещи, которые никогда нельзя делать по отношению к мужчине или к женщине. Это называется предательство. Вот, допустим, предательство по отношению к мужчине. Сидит компания, и жена говорит Васе, допустим, Вася, а у меня мужик вот такой-то, такой-то. А Вася его друг. Это называется предательство. То есть она ставит Васю выше своего мужа. Просто в шутку, в компании. Он никогда этого не забудет. Потому что это предательство. Никогда в компании людей мужа не надо унижать. А если кто-то унижает, надо его заступиться. И тогда он тоже этого никогда не забудет. Теперь второй вариант предательства. То есть сидит компания, и муж говорит подружке жены, что ты красивее моей жены. Ну, допустим. Все. Это предательство. Ну, то есть она, жена уже не может это забыть. И она не может это как бы принять, в жизни никогда не примет. И она будет сомневаться уже в этом человеке. Просто два слова. Бывает, мужчина это просто в шутку сказал и все. Он как бы ничего и не имел в виду, но такие поступки нельзя делать. Допустим, ты нож кому-то в шутку показал, а для него это не шутка. И он это запомнит, этот человек запомнит. Поэтому есть вещи, которые нельзя делать в шутку. Это разрушает отношения. И в целом, мужчина женился, не нужно сюсю-пусю с чужими девушками. Говорит, я же сексом с ними не занимаюсь. Есть тонкий секс. Если ты начинаешь дружить с женщиной, а у тебя есть жена, дружить означает с ней рассуждать, общаться, там, сокровенным говорить с ней, сокровенным. Говорит, я с женой не могу о сокровенном поговорить, а вот с этой женщиной могу. Это моя подружка, не жена. У нас с ней возвышенные отношения. Запомните, между мужчиной и женщиной не бывает возвышенных отношений. Если вы начинаете с ней говорить о возвышенном, значит, это называется тонкий секс. Все. Дружба такая. Конечно, бывают исключения, но эти исключения, они, за ними тоже надо следить. Вот, например, женщине может быть мужчина-наставник, но надо посмотреть, как ведет себя этот наставник. Если наставник женщины говорит как отец, не рисуется перед ней, тогда он наставник. А если он рисуется, значит это не наставничество. Значит это опять тонкое влияние друг на друга. И это очень опасно. Если у мужа есть подружки, надо их отшивать. Женщина иногда думает, как я могу их отшить. Поймите, что все в ваших руках. И не надо думать, что в эти отношения нельзя вмешиваться. Наоборот, в эти отношения вмешиваться надо. Ну, допустим, у мужа есть подружка, придите к ней в гости и скажите, слушай, давай дружи с каким-то другим. Это мой муж, как бы, и мне не нравится, что ты с ним дружишь. На каких-то стадиях это очень сильно срабатывает. А если это не сработало, вы продиагностировали эту стадию и поняли, что это уже запущенная стадия. Нужно включать другие рычаги. Например, сказать своему мужу, пожалуйста, не дружи с ней, иначе я ей поцарапаю фейс. И потом, если он продолжает дружить, она пришла и поцарапала ей фейс. По крайней мере, та уж с поцарапанным фейсом тоже точно с ним дружить уже не будет, потому что она на него обидится за это, что его жена ему фейс поцарапала. Теперь вы скажете, что-то это какие-то неправильные методы. Знаете, методы все хороши, когда есть опасность, что ты можешь потерять мужа. Понимаете, если говорить о женщинах, то не обязательно вот эта женщина, она уведет мужа из семьи. Она может быть очень порядочной, но если мужчина открывает сердце не тебе, а другой женщине, то это значит, что она уже вскрыла в нем дырку. Как, допустим, вот грибы, пища говорит. Да, грибы это хорошая пища. А знаете, что грибы это промежуточная форма жизни между животной и растительной. И все грибы, они питаются за счет других живых существ. Они все паразиты. Некоторые грибы жрут. Например, вешенки, вот это грибы, которые плесенью питаются. Они жрут грибы. Вот. И когда, допустим, человек грибами питается, то грибы, они какие бы ни были, съедобные, несъедобные, они всегда направлены на подавление иммунитета. Вот, допустим, один гриб на дерево сел, он подавил иммунитет у дерева, а дальше все остальные грибы уже садятся, и дерево помирает. Один гриб, может быть, ему не страшно. Вот точно так же женщины. Муж с одной женщиной завел отношения, она, может, его не уведет, но барьер между ним и женщинами чужими становится меньше. И поэтому, как бы, вероятность, что он еще с какой-то начнет общаться, очень высока. Поэтому женщина должна следить, чтобы у мужа не было подружек. Иначе, ну, разврат неизбежен. Да? Это факт, что бывает тяжелый период с женщиной. Бывает, она себя неправильно ведет, есть у нее есть вина, но все равно... Вот, допустим, человек болен, да, и болезнь уже пришла к хирургической стадии. Надо все равно оперировать, неважно, есть вина или нет. Ну, допустим, ты приходишь к врачу, у человека уже там геморрой вылез, допустим, и уже болтается. Врач смотрит на него, говорит, у вас неправильный образ жизни. И пациент говорит, ну слушай, мне надо что-то с геморроем делать, как бы я понимаю, что у меня неправильный образ жизни. Он, врач говорит, это не проблема геморрой, измените образ жизни, и он сам залезет. Он говорит, так у меня сейчас болит, мне помоги. Он говорит, нет, как бы это ваше наказание, терпите. Так что это за врач тогда? Он должен помочь, он должен нам отрезать все ненужное или вставить. Зашить все там. Врач, помогай, ты не рассуждаешь, прав человек или не прав. Ты просто врач, лечи его. Да, то надо что-то делать, а там уже потом решай, в чем ты не права. Как-то неправильно себя вела с мужем, но если он его понесло, то ты должна что-то с этим делать немедленно. А вот это вот означает, вы неправильно понимаете мои лекции. Как одна женщина писала мне записку, Олег Геннадьевич, я, говорит, от мужа отдалилась, а он мне позвонил, к маме поехал, он мне позвонил, говорит, отдались еще на недельку, я от тебя так отдыхаю. Тоже лекции слушает. Она говорит, почему так он сказал? Я говорю, да потому что вы ему не служили. Вот когда человек, я к чему это пример-то привожу? Человек служит, заботится и только наглеет. Вот тогда надо отдалиться. И человек благодарным сразу становится, говорит, прости меня, я виноват, потому что ты служил. А если ты сама обнаглела, еще потом отдалилась, так он говорит, ну слава Богу, я отдыхаю. Вот смотрите, вот у вас новая семья, допустим, есть дети. Допустим, мужчине с детьми надо общаться, но с женой бывшей не надо строить близкие отношения. Просто вот отношения по поводу детей, там спросил, сказал, все. Но если ты начинаешь там сюсю-пусю с бывшей женой, то ясно, ты будешь портить отношения с настоящей. Она никогда это не примет в твоей жизни. И ты говоришь, ну это же мои дети, мне надо с ней отношения поддерживать. Смотря какие отношения ты хочешь с ней поддерживать. Конечно, будет оттягивать. Будет оттягивать, да. Надо его обучать, мужика обучать надо. Обучать себя вести с бывшей женой надо. Вот смотрите, слышите, да? Он говорит, бесполезный. А я вам говорю, мужчина медленно обучаемый.
Нет, мужчина-то обучаемый, там жена бывшая не обучаемая.
Ну и что? Ну и что? Все зависит от него. Если он ведет себя нейтрально, она ничего не сделает. Вот попробуйте поплешить вокруг меня. Ничего, я нормально. Я нейтрально себя веду. Да всякое бывает. Я спокойно, нейтрально себя веду просто и все. Обучите мужика своего, он медленно обучаемый. Обучайте. Когда он поймет, как себя вести, вы успокоитесь. То, что она так себя ведет, ну ради Бога, это ее выбор. Чего вас это волнует? Главное, чтобы он не реагировал. Ну и что? По-доброму с ней говорить, по-доброму можно по-разному. Вот смотрите, я вот сейчас по-доброму с вами говорю? По-доброму. А сейчас? Тоже по-доброму. Чувствуете, по-разному, то есть по-доброму. Надо просто правильно по-доброму себя вести. Не наслаждаться бывшей женой. Вести себя нейтральное отношение. Не искать счастья в ней в отношениях с ней. Мужа обучайте.
А как вот дай ребенка, и все, начинается полемика, понимаете?
Хорошо. Там... В этой ситуации виноват муж или это ваша судьба? Наверное, видите? Вам надо переключиться сначала на это, потом понять, что я виноват, а не он. Потом Бог вам знает, да, знание, в чем вы виноваты. Сейчас вы находитесь в состоянии боли. Когда человек находится в состоянии боли, он знания принять не может. Вот, допустим, ребенок плачет, ему объяснить, в чем проблема, невозможно. Его надо сначала успокоить. А успокоить, в конце концов, сильно успокоить, означает принять судьбу. Поэтому я вас спросил, муж виноват или ваша судьба? Видите, если это виновата ваша судьба, тогда вы можете глубже попытаться понять свою судьбу. И понять, почему Бог так сделал, что вы страдаете из-за того, что есть дети не от вас, у вашего мужа. И ваша мысль приведет вас к вашему прошлому. И вы увидите в своем прошлом ошибку, которая привела к этой проблеме. Уже в этой жизни эта ошибка произошла. И вы получили эту проблему, уже ошибкой совершая в этой жизни. И тогда вам легче будет жить уже. Вы поймете, за что вы наказаны. Но для этого надо сначала принять судьбу, чтобы понять свое наказание. А вы сейчас в гневе, вы просто сейчас коцаете всех и все. Но от этого ничего не меняется. Женщина должна выходить из этого состояния. Это божественная энергия покоцать всех. Женщина может в него войти. Это страшная энергия, разрушающая все вокруг. Но это не способ жить. Я чувствую, что вы прямо жаждете вопросов уже, поэтому... Иначе, когда люди начинают спрашивать без моего разрешения, значит, пора уже ответ на вопрос сделать. Ну, по теме давайте, вот вы, женщина, да? Микрофончик есть у нас? Вот,
Знаете, я уже давно борюсь за сохранение своей семьи.
Очень успешно.
Да, и вот особенно вот последний год... Я вообще конкретно
взялась, молодец.
И за себя, вот, то есть со всех сторон.
Вот. 35% судьбы вы победили. Это очень-очень много. Когда будет больше 50, то у вас будут кардинальные изменения в жизни. Сейчас пока опасность есть, но она уже меньше. Еще 15%, 16% и все, и вы перевесите.
Ну да, результаты, то есть, как бы я
А вы слушаете все остальные женщины? Слушайте все женщины. Когда человек судьбу побеждает, это очень ценное знание, оно вселяет веру. Рассказывайте.
Ну и, конечно, то есть поведение его как-то не поменялось, что он понял, что он постоянно из дома уходит.
Гулящий. Бродящий.
Да, все к маме. Что-то например, не устраивает, раз, старый, все, я.
Бродящий. Да. Ну, то есть вот это поведение. Мужчина, вот он бывает гулящий, бывает бродящий, бывает пьющие, курящие, гулящие, то есть играющие. Ну, то есть это поведение вот у мужчин трудно меняемое. То есть у каждого мужчины какая-то брешь есть внутри. Надо разгадать, потянешь ты это или нет. В жизни.
Стал дочке лучше относиться. Вот прямо у нее как-то отношения стали вот останавливаться.
Угу.
Как-то вот в дом стал лучше ходить и приносить. Вот,
так.
И сейчас он приобрел. Ну,
так.
Как-то, угу. Вот. Но, тем не менее, у нас все было сейчас такая ситуация 2 месяца назад. И он говорит, все, я ухожу.
О, это понты.
В конце августа.
Понты.
Что
за
ним случилось?
Да.
И буквально через, там прошло несколько недель, он ломает ногу.
Ну, понятно.
Сама ногу. Я ему говорю, слушай, говорю,
ну... Уходи, да? Ты же хотел уходить, но вот уходи со сломанной ногой. Вот это супер, когда вот с мужчиной так, он начинает ценить, это реально. Можно в шутку так сказать, ты уходить, ну, уходи, что ты сейчас-то не уходишь.
Я только к этому что-то знаю, что ты туда идешь. Вот.
Нет, не так надо, неправильно. Надо сказать, вот что, со сломанной ногой ты не уходишь. Шутку так.
Так он ушел, а потом ногу сломал. Он ушел.
И пришел лечиться к вам, да?
Нет, не пришел. Ну, как бы там, нормально, все, как бы он со мной на связи. Там, так,
ага. Да, значит, вот так, да? Тогда тянуть надо. Ага. Не маленький срок, не надо. Нет, надо сейчас срок ставить.
Да, и условия, что мы слушаем, там уже пища
разобрала. Не, не надо, не. Вы нервничаете, это уже неправильно. Нужно терпеть. Молиться, терпеть. И если он вам звонит, хорошо, как бы разговаривать. Если мужчину повело, надо по-доброму с ним тянуть его. Когда пришел, пилить. Ушел, тянуть по-доброму. Пришел, чуть-чуть воспитывать, подпиливать, чтобы он как бы. Но когда он ушел, его не надо воспитывать. Ушел, не надо воспитывать. Он ушел же, все, что его воспитывать? Есть связь, контакт есть, используйте контакт, чтобы тянуть, по-ласковому себя ведите, по-доброму как бы. Все, чтобы его тянуло назад. Пришел, дальше воспитывайте понемножку. Чем сильнее привязки, тем больше воспитывайте.
Ну так получается, что ну, я по-доброму воспитываю, а он сразу вас, опять маме, и вот уже меня уже так замотало, что я думаю, может и правда уже я оставить его в покое.
Так его давно надо было оставить в покое, но не бросать. Стать самодостаточным нужно. Самодостаточным. Думайте о Боге, силу в Боге найдите свою, Боге силу найдите. Вы станете сильной, но мужа не бросайте, возвращайся, все, будем жить. Но при этом вы не зависите от него. И тогда вы можете ждать спокойно, с ним общаться по-дружески, беседовать, спрашивать у него советы. Мужчине же нравится, говорит, советы. Будете спрашивать советы, что вы зависите от него, показывать, он будет возвращаться. Но проблема в том, что вы действительно его теряете, потому что вы от него зависите. Вы из-за этой зависимости его и возвращаете. А надо зависеть от Бога. Бог вам уже дал возможность побеждать судьбу. Он не может вас сейчас бросить. То, что он к маме поехал, это все понты. У вас уже есть 35%. Это очень большая сила, то есть... Он просто так, нет оснований у него бросить. Ваша судьба идет в другую сторону. Он не может вас просто так бросить сейчас. У вас уже очень сильная позиция. Но вы слабы в отношениях. Вы потеряли себя в отношениях. Унижение. Нужно стать самодостаточно сильной, красивой. Женщина должна быть красивой в отношениях. Мужчина смотрит на нее, она такая. Вот знаете, как, допустим, люди знакомятся, почему мужчина выбирает какую-то девушку? Потому что ей так хорошо без него. Она такая счастливая, довольная, все классно у нее. И он говорит, ты меня любишь? Она, посмотрим. И он добивается ее. Если бы она сказала, да, люблю, ему это неинтересно уже все. Но если она такая, как бы, виляет с ним хвостом, ему интересно. Но не то, что она к другим убегает, а просто, как бы, показывает, что добивайся. Вот так надо и с мужем себя вести, когда он умотал к маме. У нее к маме умотал муж. У нее муж не изменяет, он хороший человек. Он просто... У нее муж, он... Да, впечатлительный. То есть он не может принять, что у женщины сильнее характер, чем у него. Часто мужчины не могут просто это понять, что у женщины характер сильнее. Он думает, женщина должна быть такая слабая, вся такая податливая. А когда он глубину женщины видит, что она такая сильная, как бы непреклонная внутри себя, мужчины часто не могут это принять. Они капризничать начинают, ломаться. Ну, просто ему тяжело с вами. Как бы он видит характер и не справляется. Устает, уезжает к маме. Надо еще человека понять, в чем проблема. Может быть, вам надо научиться как-то посмиреннее себя вести с ним. Он тогда воспрянет как-то, станет покрепче ему с вами отношения строить. Женщины должны изучать отношения. Часто женщина вот естественно себя ведет, как она ведет себя в жизни, и перегружает мужа, он не выдерживает. Надо стать помудрее, вдохновлять мужчину, быть строгой, если он обнаглел. Надо быть гибкой, иметь силу внутреннюю и смотреть, управлять ситуацией. Обнаглел — стать строгой, а так как вы служите ему, он начнет благодарность испытывать. Он уже сейчас испытывает вам благодарность, поэтому вас не бросает, потому что вы вложили уже в отношения. Он уехал, но не бросает. Благодарен вам, поэтому общается с вами. Это значит, что он не может бросить. Благодарность не дает человеку бросить. Не беспокойтесь ни о чем. Вам сейчас лучше раздельно жить, потому что вы обретаете себя. Вы как бы успокаиваетесь, отдыхаете, больше с Богом общаетесь, молитесь, развиваетесь. Поддержите добрые отношения с ним. Не надо гордиться собой, им условия ставить, типа до октября, там, до ноября. Ну, как бы, что вот этого вы приобретаете? Ничего не приобретаете. Стать самодостаточной, сильной. И не против, быть не против, чтобы вернулся. Но если вы тянете, он отказывается. Когда человека тянуть, он отказывается. Если я вас сейчас кого-то тянуть начнете, вы будете брыкаться. Вот, допустим, даже человек цветы мне приносит, несет цветы мне, дает, я раз за цветы, ему не понравится это. Вот он принес цветы, все хочет мне дать, а я раз и беру, спасибо, давайте. Он скажет, нет. У меня такое было уже, знаете. Я специально провел эксперимент, людям показал. Девушка была согласна. Я говорю, давайте сейчас с вами проведу эксперимент. Она пошла мне цветы дарить. Она говорит, ну давайте. Я начал, подбежал к ней, такой, прям встал с места, побежал к ней, подбежал. Говорю, ну давайте, давайте цветы. Она говорит, я потом дам. И пошла садиться на место. Не согласилась. Тянешь — значит обратная реакция. Тянешь — это привязанность, это не любовь, это жадность. Это эгоизм. Тянуть человека на себя — эгоизм. Никогда так не надо делать. Всегда нужно дать свободу в сердце человеку. Но внутри молиться, чтобы сохранились отношения. Но и не так же его не выгонять тоже. Это обратная сторона медали. Пошел вон, иди сюда. Это все привязанность так действует. По-доброму относиться, любить, заботиться. Как у тебя дела? Все хорошо? Молодец, спасибо, будь счастлив. Но если ты привязан, ты не можешь так говорить. Тебе хочется ему что-то сказать такое, что... Чтобы он или пришел, или ушел, что-то надо с этим делать. Это ваша проблема, не его. Надо к Богу быть привязаны, а не к человеку. Будьте самодостаточны, станьте самодостаточным. Не привязывайтесь к человеку. Вера в Бога означает на него надеяться, а не на человека. И человек тогда возвращается. Это чудо. Но так надо жить.
Спасибо большое.
Я желаю всем счастья. Да. Это самое сложное, то, что она сейчас спрашивает. Самое сложное и самое главное в нашей жизни — научиться молитве. Люди, сколько бы они ни слушали, часто они не понимают все-таки, как действует молитва. Поэтому это такой сложный вопрос. Вроде бы простая вещь, надо изучать глубже, глубже, глубже всю жизнь. И тогда просто огромная сила приходит внутрь. Да? Нет, это неправильно. Не надо часто молиться. Надо один раз молиться, но подолгу. Лучше не часто, а один раз, но подолгу. Часто, понемножку, никакого толку нет. Конечно. Вот, допустим, бегать часто, понемножку, никакого толку. Организм лечится, ага. Ага. В 7 часов, да, заканчивается лекция? Организм лечится, когда человек бежит спокойно, радостно, не торопясь, но долго. начиная с 40 минут пробежки, уже начинается серьезное лечение. А если человек полтора часа бежит, то коренные изменения в организме происходят. Коренные изменения. И вот 40 минут до полтора часа, это уже называется победа над судьбой. А до 40 минут, когда человек бегает, он разбегивается. То есть он потихоньку... Медленно, спокойно, да, не торопясь. И радоваться людям, жизни, всему этому. А? Также в молитве тоже. До 40 минут это просто разбежка. То есть это судьбу не побежает, дает настроение хорошее, характер изменяет. Но судьбу меняет, когда молитва будет после 40 минут. Почему 40 минут? Потому что есть такое понятие 48 минут. 48 минут это очень важная временная единица. Раньше люди не часами мерили пространство, а 48 минутами. Это на санскрит называется мухурта, это время. И вот это время, оно является очень ключевым в жизни человека. Когда человек больше 48 минут что-то делает, допустим, то у него глобальные изменения происходят. Ну, имеется в виду, если он молится там, или бегает, или зарядку делает там, ну что-то такое. Не, неправильно. Видите, одна и та же ошибка. Я тысячу раз объясняю людям, и они все равно тысячу раз делают одно и то же, и все неправильно. Не надо молиться о всех и о муже. Надо молиться Богу и думать только о нем. Все остальное делает Бог сам. Поймите, что Он знает все ваши проблемы. Как некоторые диктуют как бы Богу, что надо делать. Понимаете, классика как бы жанра. Вот. И иногда это просто, ну как бы, ну смешно. И просто шутят над этим. Мне вот такую шутку прислал один знакомый. Шутка такая. То есть стоит такой хомячок с руками сложенными вверх. Такими, и молится. Хочу толстый кошелек и тонкую талию. Прошу, Господи, смотри, не перепутай. Да Господи знает, что вам надо. Вот это вот все, вот то, что вы вот это делаете, это не молитва вообще, в принципе. А молитва вот что. Когда человек в молитве забывает про себя и про свою проблему, а просто думает о Боге, кланяется Ему и застывает в отношениях с Богом. О Нем думает. А проблема у него из памяти уходит. В этот момент, когда у него из памяти проблема уходит, эту проблему начинает решать Господь. Потому что в Ведах объясняется, что пока я сам думаю о проблеме, Бог туда не зайдет. Бог, мы не пускаем Бога, мы верим в себя, свои силы. Но когда я забыл про проблему и сказал, Господи, я хочу думать о себе, сам решай, решать эту проблему, не решать. Вообще это не мое дело, это твое дело, сам реши. Вот тогда она начинает проходить. Поэтому надо отвлечься от всех и просто думать о Боге, просто служить Ему со всех сил. Вы поймите, что это очень трудно отвлечься от проблемы. Вам будет не пускать, у вас психика будет рваться. Но когда вы сможете думать о Боге и забудете про проблемы, в этот момент начинается победа над судьбой. И реальные изменения в жизни начинают происходить. Сначала у вас появляется спокойствие по поводу проблемы. То есть вот сын, там дочь, там муж. Вы о них вспоминаете, и в сердце память о них становится спокойнее. Это первая стадия победы над судьбой. Память о людях спокойнее становится. Вам легче о них вспоминать. Вторая стадия. Вы не просто помните о них, а начинаете разговаривать с ними, и вы спокойно можете разговаривать. Допустим, одна женщина говорит, Олег Геннадьевич, я вот молюсь, мне вроде бы легче стало думать, но у меня сейчас интересный момент такой произошел. Я раньше так была обижена на мужа, что я не могла с ним даже поговорить, меня просто рвало изнутри. Я не могла просто с ним поговорить, так сильно он меня предал. А сейчас я вот молюсь, и я разговариваю с ним как с приятелем. То есть он бросил ее. Я, говорит, разговариваю с ним, как по-доброму, спокойно. И вообще у меня в сердце нет ни обиды, ничего на него. Я говорю, вот это вторая стадия уже. Это значит, что скоро он вернется уже. Да, вот так пошло, вот так в сердце. Ты разговариваешь с ним, дружишь просто, по-дружески. Как бы ты не против его жизни, там все хорошо к нему относится. И дальше уже у него возможности предавать тебя уже нет. Потому что почему он с другой-то живет? Потому что ты наказана за что-то. А если вот эти две стадии прошли, значит наказания уже нет. Все, оно закончилось практически. И теперь только жди, когда у него там начнется нервотрепка с этой дамой. И его потянет куда? Там, где у него есть любовь. Назад. В теплые отношения к жене. Все. Это третья стадия. Он меняет свое отношение и возвращается. Я понимаю, я просто вам рассказываю, как происходит дальше победа над судьбой, если человек смог отвлечься от своей проблемы и думать о Боге. Но если он этого не смог сделать, шансов победить судьбу никаких нет. Хоть ты целый день молись и думай о своей проблеме, и проси Бога там тонкую талию, толстый кошелек, хоть там целый день это делай, ничего не поможет. Молитва такая, прославляющая Бога. Вера ваша. Внутри веры есть разные молитвы. Молитва короткая, которая имеет в себе обращение к Богу или имя Бога, прославление Бога и способность не обращать на себя внимания. То есть ты не на себя акцентируешь внимание в молитве, а на Бога. Думаешь о Нем. Вот как, допустим, вот эта молитва. Мария, Дева, радуйся, Пресвятая Богородица. О себе что-то есть? Нет? Нет. Человек говорит о Боге, прославляет Богородицу. Все, вот такая молитва побеждает судьбу. Человек прославляет Бога, думает о Боге, любит Его и забывает про себя. Короткую молитву на четках много раз. Час повторять одно и то же. Бьете в одну точку. Постепенно постигаете эти отношения с Богом. И в это время Бог побеждает вашу судьбу. Он это делает, а не вы. Картинка, если это алтарь или святой человек, это Бог вам показывает, чему молиться. Он как бы дает вам способ победы над судьбой. Если это картинка, то кланьтесь этой картинке, служите ей, поклоняйтесь, любите. Не надо обращать внимание на видение. То есть цель служения, а не картинки. Часто люди вдохновляются эффектами. Это называют спецэффекты. Допустим, человек молится и такой: «Ой, Олег Геннадьевич, у меня в сердце такое произошло». Вот. Забудьте, что произошло. Твоя цель — это думать о Боге, кланяться Ему. А что у тебя в сердце произошло, не обращай внимания. Это спецэффекты. Не надо об этом сильно думать. Это то, что тебя наслаждает. Твоя цель же служить, а не наслаждаться. Бог дает знания также. Ты молишься, молишься, бац, вот ты какой северный олень. Вот. Забудь об этом, узнал, хорошо, дальше служи Богу, думай о нем. Перестань концентрироваться на знании также. Продолжай служить. Ближе микрофон. Конечно, она для этого, для победы судьбой предназначена, Отче наш. Конечно, на четках. И правила себе установить. Один раз повторила, бусинку передвинула. Нет четок? О, это большая проблема. Как меня один человек спросил, говорит: Олег Геннадьевич, а где взять коровий навоз? Я говорю, есть такие передвижные фирмы, говорю, вот они производят коровий навоз. Она едет, идет фирма такая, идет, и как бы раз из нее, шлеп, все, произведено, часть навоза произведена, можешь взять, как бы. Так и четки тоже, как бы, четки, нет четок, Олег Геннадьевич, большая проблема. Здесь четки продаются, нет?
Конечно.
Вот продаются четки, идите купить. Проблема нашла тоже мне. Утром, запомните, всегда все, что связано с победой над судьбой, только утро. Это и здоровье, и молитва, и отношения с людьми. Только утро побеждает судьбу, потому что утром солнце поднимается вверх. Вечерние молитвы помогают расслабиться, успокоиться, вести в себя в гармонию с людьми. Они для отношений. Поэтому их лучше делать вместе, с женой, с детьми. Взяли, сели, почитали жития святых, посмотрели нравственный фильм, обсудили. Это для любви. Вечернее время для любви, дневное время для работы. Ночь для сна или для зачатия детей. Если кто-то зачинает детей с утра, дети рождают чувствительными, днем больными, вечером психически больными, а ночью здоровыми. Потому что во время зачатия луна должна светить, она охлаждает психику и дает здоровье ребенку и матери, которая вынашивает это ребенка. Не думайте об этом. Это вызовет у вас гордость. Вот, видите, тем более. Вот сзади женщина, светлые волосы. Да, вы. Угу. Садитесь. Вы хорошие все на самом деле. Все люди на Востоке очень открытое сердце, очень добрые такие. Вот, допустим, я когда читаю на Западе лекции, они тоже хорошие все, но они слушают такие, просто так вопрос не задают. Если я спросил, они говорят, то есть они такие немножко зажатые. А в Сибири люди открытые, они открытые такие, как бы сердечные, с ними легко общаться без проблем вообще. Да? Садитесь, садитесь.
Я начала слушать Богу.
Я тоже. Угу.
То ли образы, потом быстро переключается мысль, на чем и вообще, что такое Бог, это энергия, как это себе представить, как воспринять, как себя преподнести в такой ситуации.
Хорошо. Давайте я вам расскажу, но это очень тайное знание. Вы можете, у вас в сердце может протест начаться, но это очень тайное, глубокое знание. Первое, что вы должны понять, что отношения с Богом можно строить по-разному. В целом существует концентрация на звуке, на своей молитве. Означает с любовью произносить, думать о том, как я произношу. Это один тип людей. Второй тип людей, ему легче концентрироваться на образе и кланяться образу. Не надо на него не смотреть, а кланяться ему, нужно служить. Или верить, как бы Богу, это тоже служение. Третий тип людей вспоминает сюжеты какие-то. Допустим, из жизни святого человека, историю. И вдохновляется этой историей, ей кланяться. Четвертый тип людей, ему надо, допустим, настраиваться на какую-то мысль философскую. Вот он понял какую-то мысль, и он этой мысли кланяется. Ну, то есть надо найти свой тип. Вот как вам лучше? Как для вас, я, допустим, слушаю звук старшего, и на него настраиваюсь, и поклоняюсь этому звуку. Не музыку, а молитву именно. Она лучше, чтобы пелась молитва, так легче читать вместе с ней. Теперь, что такое Бог? Или кто такой Бог? Правильнее сказать. Поймите, что это самое сложное в этом мире. Допустим, большинство людей вообще не могут понять, что Бог есть. Они считают, что этот мир создан из комбинации как бы химических элементов. Сознание возникло из материи, они думают, Вселенная возникла из точки, которой сначала не было, потом она взорвалась и расширяться начала. В общем, полный бред. Так, если с позиции здравого смысла, то полный бред. Начнем хотя бы с того, что, допустим, как вот этот организм, у которого миллиарды клеток, как он само собой функционирует правильно. И когда ты говоришь... Почему у меня печень больная, она вдруг становится здоровее? Если это само собой происходит, тогда как работают вот твои мысли, которые хотят, чтобы все было правильно? И почему ты, когда у тебя есть какое-то уродство, ты говоришь, какая несправедливость? Причем справедливость, если тут одна комбинация химических элементов работает, никакой справедливости вообще нет. Понимаете, это полный бред вот эта теория. Мы вообще ничего не знаем, мы не знаем, как контролируется организм. Допустим, я беру, допустим, пищу ем, и дальше я не знаю, как там миллионы процессов происходят химических, и все синхронно, и все нормально. Допустим, взять обычный завод, там куча менеджеров надо, чтобы все проследить, как все делается. А у нас в организме все делается, миллиарды процессов филигранно проходят в организме. Сами, как мы говорим, автоматически. Это полный бред думать, что это автоматически происходит. Это атеисты, вот они полные бредовики-затейники вообще. Вот. И потом дальше, самое интересное заключается в том, что когда надо пищу выпустить, я вот не знаю, что там происходит внутри, но когда надо выпустить, такой оп, надо с лекции бежать, а то как неудобно. Вот, понимаете, то есть, и самое удивительное заключается в том, что нам очень комфортно мыслить так о Боге, что его нет. Нам комфортно, поэтому так мыслим. Это не потому, что здесь все... хаос какой-то. Здесь гармония полная в этом мире. Здесь нет хаоса. Но люди просто так развиты. Это первая стадия развития личности, называется атеизм. То есть человек не может принять, что Бог есть, что в этом мире кто-то управляет всем. Он какое имеет право вообще? Я не согласен. Просто не понимает, что тот, кто управляет, он любит в миллиарды раз сильнее, чем мы можем себе представить, и поэтому... все нормально, можно расслабиться. Не надо думать, что кто-то тут враг, врагом является, тот, кто управляет. Вот. Вторая стадия сравнивается с тем, как человек воспринимает солнечный свет. Поняли, атеизм – это первая стадия отношений с Богом. Его нет. Вторая стадия сравнивается с солнечным светом. Вот, допустим, человек сидит где-то в помещении, солнце светит, солнце не видно, а свет есть. И человек радуется свету. Он думает, Бог это свет, или счастье, или сияние, или удача. То есть он воспринимает Бога как энергию. Он говорит, Бог это счастье, Бог это удача, это сияние. Это вторая стадия. И ты не перешагнешь через нее. Никто не может перешагнуть. Третья стадия. Человек начинает Бога воспринимать как что-то, оформленное, это не просто свет, а вот есть где-то вот он какой-то. Какой непонятно, но какой-то он есть, как что-то конкретное, да, а что непонятно. Это все равно, что человек увидел солнце, он видит диск, он светится, он говорит, о, это оттуда свет идет. А что это такое солнце, ему непонятно. И третья стадия, самая сложная и редко достижимая, когда человек неожиданно для себя, в результате серьезной молитвы, служения Богу, неожиданно для себя человек увидел личность перед собой. Личность Бога. Не личность человека, а личность Бога. Сразу у всех возникает протест. Какая личность? Бог не личность, да я личность. Но если ты личность, тогда почему Бог не может быть личностью? Что, ты лучше, чем Бог? Мы себя считаем лучше, чем Бог. Поэтому мы не допускаем, что Бог может быть личностью. Вот в этом вся загвоздка. И у личности есть имя. Иисус, допустим. Аллах там и так далее. Понимаете? То есть у Бога есть разные имена. Почему? Потому что у людей есть разные отношения с Ним. И люди, большинство людей уверены, что только мои отношения с Ним правильные. И Бог это только вот так. А так вот не Бог. Но можно разобраться, так это или нет. Потому что веды говорят, давайте проанализируем, есть признаки. Допустим, Бог один, это факт, но отношения он строит со всеми разные. И есть признаки присутствия Бога. Священное Писание, которое не разрушается тысячелетиями, не можно, невозможно разрушить, и ведет за собой людей. Первый признак присутствия Бога. Его это Священное Писание принес необычный человек. Он показал, доказал всем свою необычность необычными деяниями. Два. Это священное писание, и этот путь делает людей святыми. И описывается жизнеописание этих святых, что они действительно были святыми. Это признак того, что это от Бога. Три. Каждое направление веры дает особые необычные отношения с Богом, которые нигде нельзя встретить. Допустим, Я когда вижу, как суфии танцуют, вот, кружатся, это нигде не увидишь больше, и это их настроение. Больше никто не может так чувствовать Бога, как они. Или, допустим, как, допустим, христиане вот поют о Боге, вот у них такое скорбное пение, такое чистое, возвышенное. Это больше ты нигде не увидишь, только там. Это особое, необычное отношение с Богом. Это признак контакта с Богом. То есть вера создается для того, чтобы создать необычное, глубокое чувство любви, которое имеет свое какое-то особое настроение. И вот для этих особых настроений созданы разные веры. Кому что-то, допустим, хочется могущество Бога испытать. И тогда он, Бог предстает перед ним как Аллах, то есть могущественный, он говорит, Аллах Акбар, он велик. То есть человек становится бесстрашным, сильным, влиятельным, могущественным. И такому человеку даже разрешено несколько жен иметь, потому что он хочет такие отношения с Богом строить, он хочет быть сильным, могущественным. И поэтому эти люди, они обретают бесстрашие, они даже смерти не боятся. Такое влияние Бога. Но если они это используют против людей, тогда им не помогает вера в Бога. Приходится идти в ад за это. Понимаете, да? Другой вариант. Человек, допустим, любит Бога как того, кто жертвует себя всем. Кто смиренный, кто сострадательный, кто самопожертвенный, бескорыстный. Хорошо, тогда Бог предстает уже по-другому в виде Иисуса Христа. И человек ему поклоняется в этом образе. Понимаете? То есть Бог один, но по разные образы, и люди в основном не сильно развиты для того, чтобы это понять. Они в основном считают, что Бог только в моей вере есть, только в моей традиции, и все остальные заблуждаются и начинают воевать, ругаться с ними. Это признак, ну что, верующий человек? Верующий, чистый, чистый, возвышенный, возвышенный, святой, может быть даже святой, но неразвитый в более широком представлении о Боге. И это проблема. Особенно в наше время, когда все, ну, когда нет монокультур. Вот сейчас в мире нет монокультур практически. Даже Турция, там Иран, Ирак, где были монокультуры, они уже разбавляются очень быстро. Поэтому люди должны учиться признавать, что Бог есть в других традициях, чтобы сохранить мир на земле. Раньше не было это так актуально, сейчас очень актуально. Итак, кто такой Бог и как с ним строить отношения, это ваш личный выбор. Прийти к этому непросто. Сначала вы поймете, что он есть и что он счастье. Потом вы поймете, что он все-таки где-то и как-то. Потом вы поймете, что он кто-то. То есть это требует времени, развития. И только когда человек приходит уже в развитое состояние, он принимает веру какую-то. Вера это не... Знаете, как в мультиках показывают, вот там эти мультфильм, этот «Ледниковый период», и там вот такой танец есть этих. И они все одинаково все делают такие. И часто люди, верующих людей, воспринимают как таких зомби, которые вот все делают все одинаково, как эти. Вот. Это неправильно. Вера предназначена для образования. Цель любой религии – это образование, как строить отношения с Богом. Вот в этом цель. И ты можешь не носить никаких одежд особенных, а просто вот ты получаешь это образование, и оно тебе помогает строить отношения с Богом. Вот это и есть вера. А все остальное – это вторично. Хочешь – носи одежды, хочешь – не носи. Вера превращается в культуру, когда люди живут на одном месте каком-то, они верят в Бога, у них культурные традиции. И культурные традиции рождают способ поведения, мышления, отношений. Вот, допустим, взять, допустим, вот здесь это место. Оно основано на культурных традициях, и ты не можешь это не принять. Если ты это не принимаешь, здесь у тебя ходу твоей жизни не будет. Вот, допустим, человек в мусульманскую страну приехал, и он не уважает культуру мусульманскую, означает веру. Да не может он там развиваться нормально, хоть что вы мне скажите. Он должен уважать эту веру сначала, потом культуру этих людей начать уважать, а то после этого у него там нормальная жизнь будет. Иначе он никогда там не будет нормальной жизни у него, никогда. В Россию человек приехал, ему надо христианскую культуру уважать, веру этих людей уважать, которые здесь живут, и только после этого у тебя что-то здесь пойдет нормальная жизнь. Это знаете, с чем сравнивается? Это сравнивается с тем, как собака принимает своих и чужих. Вот смотрите, допустим, взять собаку, да? Так и энергия власти действует. Вот, допустим, вы никогда не приходили домой к другу, но вы его очень любите. Это ваш друг. И перед вами его собака злая. Ну, гавкать любая собака будет, это понятно, это ее долг. Кусать она вас будет или нет? Вы друг, вы любите этого человека, она будет вас кусать? Нет, потому что вы не чужой, вы свой. Свой означает любить человека. Точно так же человек, если он культуру любит, то его никто, ни милиция не покусает, никакие другие структуры власти, потому что они чувствуют, что свой человек, свой. Они только чужих кусают, понимаете? Ну, набедокурил, как бы накажут, но вот просто так, только если чужой. Это культура. А есть еще национальные традиции. Национальные традиции основаны уже на вере и культуре. И эти традиции, они упрощают жизнь. Допустим, человек говорит, у меня такая традиция, поэтому я, допустим, такой-то веры. Он говорит, я, допустим, татарин, поэтому я мусульманин. И по-другому быть не может, он так говорит. По-другому быть может. Можно любую веру выбрать любому человеку, любой как бы, нации, нет проблем. Но так лучше. Вот если ты татарин, все татары, мусульмане, вот так тебе будет лучше жить. Тебе легче будет общаться, вот эта вера для тебя проще. Но если человек не может, вот ему хочется другую веру, ну ради Бога, будет сложнее, но тоже можно. Бог не запрещает. Понимаете? Это индуизм уже, это из лона индуизма пришла вера. А все секта. Всю секта. Секта это группа людей, которые верят как-то по-своему. Да все секты. Вот смотрите, допустим, христианство началось, допустим, как секта. Они были изгои, то есть. Да ладно, прекратите, сейчас культура целая христианская, как бы. Мусульмане тоже, когда они начали вот поклоняться Богу, когда пришел Мухаммед, их не принимал никто как ну, какая-то вера, культура. Они говорят, вы что, вы вероотступники, вы как бы предаете традиции своих предков, им говорили. Их даже мучили там за это, понимаете? Но Мухаммед пришел для того, чтобы дать что-то новое, прогрессивное. И потом мусульманство распространилось по всему миру, перестало быть сектой. Уже все знают, что это как бы правильная традиция. Вот. Точно так же веды тоже, они 5000 лет назад пришли на землю. И тоже как бы не все принимали сначала, потом приняли. Если уж говорить о сектах, то секта означает, что люди делают несколько вещей. Первое, они ненавидят другие духовные традиции. Это признак сектантского мышления. Ненависть к другим традициям. Только наша хорошая, все остальные грешники. Вот это чистая секта. Второе. Если уж говорить о таких извращенных уже понятиях секта, ну извращения уже пошли, то дальше идет следующее. Все брось, брось жену, брось свою квартиру, отдай Богу и предайся. Живи как монах, забудь свою жизнь мирскую как бы и предайся. А вот тебе представитель Бога, и он твой господин, а ты его раб. Вот это уже секта. А? Это факт, что это бизнес, но вот это, если говорить секта, то вот так. Начинается сектантское мышление с ненависти к другим верам. Вот это признак секты. Вот, оно заканчивается вот тем, что человек теряет себя как личность. Его начинают эксплуатировать, вытягивать с него деньги, заставляют бросить жену там и так далее. Это сектантство. С этим надо бороться. Или, допустим, вера начинает использовать религиозное знание с целью политики. Вот, допустим, человек читает лекцию о духовной жизни, все правильно, сохраняя семью и т.д. и т.п. И так потихонечку людям говорит, что власть это ерунда, надо ее свергнуть там и так далее. Это тоже секта. Потому что когда настроение, желание любить Бога люди используют с целью разрушения того, что есть, культуры, власти и так далее. Это чистая секта. Так нельзя делать. Надо любить культуру тех людей, которые здесь происходят, есть, которая сложилась уже тысячелетиями. Надо власть уважать, поддерживать ее. А религиозное знание духовное нужно использовать, чтобы людей, просто людям помочь жить нормально. А куда они пойдут дальше, это их выбор. Если ты тайком как бы тянешь людей в свою веру, это тоже неправильно, это насилие. Даже Бог не тянет людей в свою веру. Он дает выбор всегда. А если человек потихонечку как бы тянет, это насилие. И этого никогда нельзя делать. Это вызывает протест у всего общества, у властей и так далее. Но это фанатизм есть у всех верующих. Каждый хочет к себе притянуть. Но мы должны все равно учиться уважать культуру, веру других людей. Я за 20 лет чтения лекций понял одну вещь очень глубоко. Что лучше, если человек остается в своей вере, не меняет ее. Что лучше, это лучше для всех, кстати, для всех. Даже когда человек приходит в другую веру, он там тоже больше большой пользы не приносит. Что он бросил свою, он и там будет тоже вредительством заниматься. Ну, свою бросил, и эту бросит тоже. Он будет метаться и везде все разрушать. Вот если человек атеист, он постепенно становится верующим, идет в какую-то веру. Так это нормальный путь. Но если он выбрал веру, надо оставаться в этой вере. Если выбрал жену, оставайся своей женой. Если выбрал страну, живи в своей стране. Исключения бывают, но они приносят всем беспокойство. Человек иммигрантом стал, выносит всем мозги, ему выносят мозги, постоянные проблемы. Жену бросил, опять проблемы. Веру поменял, опять проблемы. Сам себе создает проблемы, потому что он не знает, как правильно жить. Если вы говорите, я в своей вере не могу получить знания, это значит, что вы никогда и не пытались. В каждой вере есть знания, иначе зачем ей было существовать? Если вера существует несколько тысяч лет, значит, она имеет знания, просто ты не умеешь получать в ней знания. Это уже другой вопрос, твои проблемы. Так ради Бога изучайте все. Это у нас есть примеры. Лев Толстой такой пример. Конечно, были противники против его такого подхода, но он был очень прогрессивный человек. Он все веры изучал, везде брал самое лучшее. Сурожский, допустим, Антоний, современник уже, он изучал все веры. Один, допустим, человек ругал веды, вот, Сурожскому написал письмо, что вот это плохо, там, туда, сё, вот. Ну, тот ему в ответ написал высказывание. Где это, в каких священных писаниях наших вот это высказывание? И ему тот друг написал, это вот отсюда, это отсюда, это отсюда. Он ему ответил, дал ссылки. А Сурожский ему в ответ написал письмо, а вот это Бхагавад-гита, а вот это Упанишады. То есть он мне высказывание из Вед прислал. Они из... И тот понял, что везде одно и то же. Он ему говорит, так это наше высказывание. Тот говорит, вот именно, что там то же самое, что и здесь. Все. Есть какие-то особенности, это факт. Но для этого люди выбирают свою веру, чтобы им эти особенности больше нравятся. Но суть одна и та же. Не убей, не бросай жену, люби Бога, будь честным там и так далее. Все заповеди одинаковые везде. Просто культуры разные, разные способы восприятия. Кто-то любит, человеку надо танцевать, чтобы Бога понять, кому-то надо на коленях стоять, кому-то нужно каяться, там, кому-то в цепях ходить, там, все по-разному. И все это хорошо. А? Ну, по-всякому бывает. Мы сейчас не будем это обсуждать. В ведах тоже убивали животных, поклонялись. Знаете об этом? Тихо, спокойно. Вот это фанатизм уже пошел. Успокойтесь, все, не надо здесь ничего конкретного. Мы в общем говорим, что вот в ведах тоже убивали животных раньше. Потому что священник мог молитвой очистить душу животного и направить в рай. И мясо такого животного становилось освященным. Когда человек ест такое мясо, он получает очищение сознания. И это мясо было священным пищей, освященным. Это было много-много тысяч лет назад. Потом наступило время, когда священники разучились отправлять душу в рай с помощью молитвы, а просто, как молитву прочитали, все мясо освященное. То есть животное освященное, убивали животное. В рай оно не шло. И в результате мясо не стало освященным, а просто это насилие, продукт насилия стал. И это мясо все равно ели, думая, что оно освященное. Третья стадия деградации. Люди перестали освящать мясо, а просто его едят. И все, как бы, вот так рождается грех. То же самое, как бы, многоженство, допустим, да? В Ведах тоже говорится, что такое многоженство. Это значит, что жены согласны вместе быть, как сестры. Это значит, что мужчине надо две, допустим, или три там, жены, его как бы желание такое. Хорошо, женщины согласны, мужчина согласен. Он обеспечивает всех этих женщин, никому не изменяет, договаривается с ними со всеми, соблюдает религиозные правила жизни с ними. И тогда это уже не является грехом, но это отступление. Веды говорят, что лучше жить с одной. Это отступление, потому что есть гулящие мужчины. И им говорят, слушай, не гуляй, если тебе надо две, вот пускай женщины согласятся, если тебе по судьбе положено, как бы мучайся с двумя. Потому что с одной это тяжело, а с двумя так они тебе вообще мозги вынесут. Особенно, когда женщины дружат между собой, мужику вообще шансов нет. Потому что с одной женщиной невозможно справиться, а с тремя ты никогда не справишься. Они между собой договорятся и вместе будут молчать, втроем уже отстраняться. И что ты один сделаешь вообще с ними, с тремя? Да ничего ты не сделаешь. Они тебя с ума сведут просто. Они будут тебе свои правила устанавливать в жизни. И поэтому песни поются, не очень плохо иметь три жены, гораздо хуже с другой стороны. Вот. Теперь дальше поехали. Поэтому человеку говорится, лучше одна, дорогой мой хороший. Но если ты уж совсем как бы, тогда ну ладно, создаем для тебя такое правило религиозное. Вот. Но это не значит, что это классно как бы иметь три жены. Просто вот исключение такое, потому что ты не справляешься с собой. Теперь дальше поехали. Дальше идет развитие событий. Я теперь не просто три жены, а каждая жена живет в отдельности, и я от одной скрываю то, что происходит с другой. А вот это уже начинается греховная жизнь. Все. И дальше это превращается в то, что я как бы с этой пожил, эту бросил, с той пошел жить. Все. Вот так правило превращается в грех. Постепенное вот это вот видоизменение. То же самое с мясом произошло. Знаете, было правило. Его никто не может соблюдать сейчас. Превратилось это все во что? Грех. Все просто насилие совершают, убивают животных. А животное в тонком теле, оно... Понимаете, есть три стадии развития сознания. Первая стадия называется сон без сновидений. Также у растения. Ветки обрезали у дерева. Дерево... Опа, уже пора заканчивать. Ветки обрезали у дерева. Дерево еще лучше расти стало, потому что оно чуть-чуть проснулось. Но поросенку, если ножку обрезать, она лучше не растет, понимаете? То есть, следующая форма жизни – это солнцесновидение, это уже животные. Они себя почти не осознают, но они же понимают себя и страдают от насилия. Вы же это видите, собачки не так сделали, она скулит. Дерево сделано, но не скулит. Оно стоит, как стояло. Так вот, знаете, что когда животное убивают, его тонкое тело проклинает того, кто убил. И оно пока мясо свежее, это значит связано животное с этим мясом. Оно не может уйти, потому что привязано к телу. Но тухлое мясо никто есть не будет. И больше того, люди не едят, когда животное само умерло. В Ведах говорится, хочешь мясо, животное само умирает своей смертью, ешь. Никто не согласен. Говорит, это не свежее мясо, если само умерло. Вот если убить, это свежее мясо. Но ты сам, значит, хочешь насилия конкретно. Вот и все. Поэтому и депресняк наступает. Человек съедает мясо, вот это проклятие идет на него. Само по себе мясо с точки зрения химии нормальная пища. Там и белки, и жиры, и углеводы, все классно. Все полноценно, все классно. Но вот это вот именно, что ты лишил жизни кого-то, вот это проблема. И именно на тонком плане мясо вредной пищи, не на грубом. На тонком плане. Оно вызывает нарушения психические. Человек более депрессивным становится, более тяжелая психика, ему больше хочется думать о проблемах, всех побеждать, со всеми воевать. Ну, то есть это его мучает. У вегетарианцев психика более легкая, то есть они больше думают о мире, о счастье, о любви. То есть мясная пища, она вредная с точки зрения развития человека. Больше даже не с точки зрения здоровья. Но на перспективу также с точки зрения здоровья. Например, ты не справляешься с судьбой, ешь мясо и не справляешься с судьбой. Вот этот депресняк, он постепенно превращается в онкологию. И это доказано, была проведена серьезная работа китайцами. Это самое большое научное исследование в мире, констатируется сейчас. Миллионы людей участвовали в этом эксперименте. И доказали, что мясо является главным канцерогеном. То есть злокачественная опухоль, главная причина – это мясо. Красное мясо, да. Крупного рогатого скота. Ну, другое мясо тоже влияет, но не так сильно. Ну, то есть, понимаете, о чем я говорю или нет? Мы, прогрессивные люди, должны понимать, что есть, что не есть. С точки зрения мяса, если сильно хочется, тогда, смотрите, домашние животные – это самое опасное есть. Они ближе к человеку, у них больше развито сознание. Дикие животные, там эти все, там зайцы, волки, там менее опасно. Еще менее опасна птица, потому что у нее еще менее развито сознание. Рыба еще менее развито сознание. Креветки, там эти раки, вообще почти растения. Ну то есть они почти ничего не соображают. Самые менее развитые формы жизни. Поэтому человек должен постепенно переходить от более опасных форм мяса к менее опасным. Ну такое надо применять мышление. А яйца куриные, в принципе, там нет жизни. Там нет жизни, там нет жизни. Это не живое существо, там просто зародыш просто, и все. Нет, там даже есть неоплодотворенные яйца, вообще как, это как орех. Но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что веды говорят, что то, что вышло из нижних центров, оно оскверняет человека. И Задорнов, когда с этим, с Петросяном говорит, Петросян говорит, ну яйца-то ты что не ешь? И Задорнов говорит, яйца, понимаешь, это аборт курицы. Я аборты не ем. Ну, то есть, это из нижних центров. Не согласна. Мои хорошие, послушайте меня. Яйца гораздо лучше есть, чем рыбу. Рыбу гораздо лучше есть, чем птицу. Птицу гораздо лучше есть, чем животных диких. Диких гораздо лучше есть, чем домашних. А домашних гораздо лучше есть, чем родных. Вот, допустим, у тебя собачка жила, ты ее прирезала, как бы, и одна съела, да. Вот смотри, я сейчас вам буду смеяться, приведу пример. В Таиланде есть такие рестораны, где вот так вот. И человек не знал это, он пришел в ресторан, а там приносят животных туда свои. И как бы он с собачкой пришел. И он, собачка как бы пришел, говорит, где собачку у вас можно оставить здесь, этому официанту в ресторане. Официант говорит, давайте, не волнуйтесь, мы все нормально будет, все сделаем. Взяли собачку, короче, и он, короче, сидит, говорит, ждет, когда вы поесть-то мне дадите. Он говорит, мы не можем так быстро приготовить, нужно время. И потом, короче, пришло время, через полчасика ему приносят его собачку. Он говорит, это что такое? Я этого не хотел. Он говорит, у нас так. Вот это уже самый большой грех. Она же родная, любимая. Но он не хотел, конечно. Вообще ужас. А? Судьба. Ну ладно, мои хорошие. Иногда знание, оно напрягает. Вот это знание о том, что есть, что не есть, это такое знание уже на грани фола. Вы же простите меня, что я вам об этом говорю. Я не хочу об этом говорить. Лев Толстой говорил, что вегетарианство – это не диета, это образ мыслей. Выбирайте сами. Лев Толстой, Эйнштейн, Шварценеггер и много-много других великих людей были вегетарианцы. А? Шварценеггер остается. Ладно. Вегетарианец не означает, вегетарианец это не святой человек. Гитлер тоже был вегетарианцем, чтобы вы знали. Это не признак святости, это культура питания. Здоровый образ жизни. Вот вы здоровым человеком хотите быть, приобщаетесь к этой культуре. Все, все сели прямо. Сейчас будем молитву читать. Я желаю всем сейчас, вернее, не молитва, а тренироваться. Кто-то уже опаздывает, можете идти. Кто опаздывает, идите сейчас, не стесняйтесь, не бойтесь. Мы просто уже немножко задержались. Сильно слушаем тех, кто молится, с ними повторяем от себя, отвлекаемся, пытаемся погрузиться в звук и повторять сильно, настроившись, любовью, думая о Боге, прославляя Его, любя Его, кланяясь Ему.
Благодарю.